Thank you, Brother.
Sure be. It's really a privilege to have Brother Branham come so often to Phoenix. I think he comes to Phoenix more than anywhere. And we want him to keep coming just as long as I'm around here anyway. God bless you, Brother.
Спасибо, спасибо, брат Уильямс. Доброе утро, друзья. Я... Это о семье Шакарьянов. Брат Уильямс и сестра Уильямс, и многие здесь знают об этом. Я увидел это в видении где-то за 2-3 года до того, как она заболела, и это произошло. И в прошлом году, когда мы были здесь, по-моему, это было в январе на съезде, как раз тогда священник, как его фамилия, не припоминаю его фамилии, был здесь. Стэнли, епископ Стэнли из католической церкви. Вы помните, как он подал мне Библию, знаете, и сказал мне, «Некоторые пророчествовали, дочь моя, ты исцелена». А он знал, что в видении было сказано, что она не выздоровеет. Она умрет утром, между 2 и 3 часами утра. Помнишь? Вот, в 2 или 3 часа. И я не мог сказать Димасу. И все же я сказал ее мачехе вон в той комнате, в другом конце этого зала. Я сказал, она не выздоровеет. Миссис Шакарьян сказала, но ведь все пророчествуют. Я сказал, конечно, сам я могу ошибаться. Но я сказал это, она не выздоровеет. Я рассказывал многим из них около 3 лет назад. Я видел, как она убегала, спасая свою жизнь, и оказалась в кровати. И она подняла руки и звала меня на помощь, вот. А мне невозможно было даже дотянуться до нее. А потом я увидел, что она умерла. И я взглянул, и там появилось кое-что, это были часы. И они показывали время между 2 и 3 часами. Итак, этот епископ сказал, что ж, я просто подожду и посмотрю, как это сбудется. И вот это сбылось. Мы глубоко сочувствуем. Я считаю, что церковь утратила замечательнейшего человека в лице сестры Флоренс Шакарьян. Она превосходно пела. Она была женщиной, наполненной духом. Я был у ее матери. Ее мать была одной из моих первых знакомых на западном побережье, когда ее мать была исцелена. Когда врачи... Она находилась в коме, и у нее все тело распухло. И поэтому тот врач, который там был, говорил мне, сказал, «Так, когда будете молиться, говорите очень тихо, не шумите. Эта женщина умирает». Я сказал, «Да, сэр». Он сказал, и потом, просто не умолкая, мне напоминал. Ну, и у меня не было возможности что-то сказать. Итак, брат Димас сказал мне продолжать и подняться наверх. И навестить ее. Так что я поднялся наверх, и Флоренс стояла на полу на коленях, тогда еще красивая девочка, и еще несколько женщин, и взяли и помолились за нее, и рассказал это. А она была без сознания, и сказал ей, что она снова встанет. Так и произошло. Через пару лет она умерла. Итак, Бог отвечает на наши молитвы. И мы знаем об этом. Мы верим, что мы все появились здесь по воле Божьей. И мы верим одному и тому же, один за другим, мы все пройдем через те врата. И поэтому мы в это утро собрались здесь, на этом общении христианских предпринимателей, чтобы обо всем этом поговорить и приготовиться к этому, потому что мы знаем, что это неизбежно. Так вот, сестра Флоренс — молодая женщина, 42 лет. Брат Уильямс мне только что сказал, совсем молодая. Но прежде чем она узнала, что у нее была эта болезнь, я увидел у ней видение, и мне было сказано, чем все закончится. Следовательно, это должно было произойти. Бог знает об этом все, и перед самой смертью она увидела в комнате Иисуса. Мы уже не станем за нее молиться, потому что мы это делали много раз. Мы просто хотим поблагодарить Бога за ту жизнь, которая находилась среди нас, которая вдохновляла всех нас в лице сестры Шакарьян. И мы хотим помолиться за брата Димаса и сестру Роуз. И помните, они перенесли в своей жизни очень тяжелое потрясение за последние... Его отец, а теперь его сестра, за последние годы. Но, и да, еще меньше 10 месяцев назад. И сестра, также сестра Эдна. Так что я могу посочувствовать брату Димасу. У меня отец, брат, жена и ребенок умерли в течение нескольких дней. Так что я знаю, что он чувствует сегодня утром. Узнаешь только тогда, когда сам побываешь в таком же положении. Вот тогда сможешь посочувствовать. И это я сам, прошу прощения. Я где-то тут внизу задел рукой какое-то устройство. Так что простите, что так громко получилось. Я не хотел. Итак, давайте сейчас встанем, пока мы, если вы можете, если это... Давайте склоним головы. Небесный Отец, мы собрались здесь в это утро поклониться Тебе и воздать Тебе благодарение и хвалу за то, что послал Иисуса, нашего Искупителя, что после того, как закончится эта жизнь, у нас есть надежда, потому что нет уверенности в том, что мы всегда будем жить здесь. И, Отец, видя то жалкое состояние, в котором могут оказаться эти тела, мы рады, что нам не придется остаться здесь навсегда. Ты проделал путь бегства через долину смерти. И, Отец, мы благодарны Тебе в это утро за жизнь той, что была вместе с нами еще год назад и воспевала Тебе хвалу. Мы знали ее как сестру Флоренс Шакарьян. И Ты сказал нам задолго до этого, даже много лет наперед, что это произойдет таким образом, чтобы это не было для нас слишком сильным потрясением. И мы знаем, что сказанное Тобой истинно. И еще в Твоем слове говорится, «Человек, рожденный женщиной, краткодневен и пресыщен печалями». Мы знаем, что это тоже верно, Господь. Мы знаем, что мы все должны пройти через ту долину. Так что мы благодарим Тебя за ее жизнь, которая была здесь на земле, и верим верою, что сейчас, в это утро, она перешла из этого жалкого чумного барака в славное тело, которое никогда не заболеет. И ее талант к пению, и голос, который у нее был, и ее дух, обильно наполненный благодатью Христа. Что если бы она сегодня утром могла вернуться, она ни за что не стала бы этого делать. Ей снова пришлось бы пройти через все это. А теперь все закончилось. Она со своей мамой и своим папой. Они позвали свое дитя домой. Итак, мы благодарим Тебя. Мы также хотим помолиться о том, чтобы Ты утешил нашего брата Шакарьяна, нашего дорогого возлюбленного брата, зная, какую он прожил жизнь и какие мучения он испытывает за эти последние дни и каково ему сейчас. Видим, как он стареет, и волосы редеют, и плечи сутулятся, и все равно старается для Бога оставаться на ниве. Боже, дай ему сегодня сил. Мы молим, Боже, чтобы Ты даровал их за всех тех, кто испытал потерю в связи с ее отшествием. Мы молим за каждого. И, Господь, когда мы размышляем об этом, дай нам помнить, что однажды и нам придется отойти. Пока мы сидим вместе здесь, в присутствии Господа Иисуса, мы хотим просить, чтобы Ты освежил это в нашей памяти. И дай нам, так сказать, сделать ревизию или провести инвентаризацию своей жизни, чтобы мы были под кровью и в вере. Даруй это, Господь. Теперь, когда я при этих обстоятельствах попытаюсь изложить сегодня людям небольшую проповедь, я молю, чтобы Ты помог мне, Господь. Укрепи меня, ибо я нуждаюсь в этом, Господь. И я молю, чтобы Ты даровал это, и пусть будет сказано то, что почтит Тебя. И если сегодня утром наш голос услышат не готовые к тому предстоящему им часу, пусть тотчас они отдадутся тому, кто сказал «Я есть путь, жизнь, истина» нашему Господу Иисусу Христу, ибо мы просим об этом во имя Его. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Этот брат хочет узнать, хорошо ли всем слышно. Он включил два микрофона. Так хорошо? Вам слышно? Поднимите руки, если слышно. Если слышно, поднимите руки. Хорошо. Жаль, что сегодня утром у нас нет сидячих мест для всех. И будем надеяться, что я задержусь здесь не слишком долго, но столько, чтобы, может, изложить нам содержание слова, чтобы Господь Бог почтил свое прочтенное слово и дал нам от своей благодати, чтобы мы могли этим послужить Ему. Так вот, Билли Поль сегодня утром мне сказал, что, возможно, мы будем говорить в следующее воскресенье в Гранд-Уэйской Ассамблее Божьей, в Тусоне. И если здесь есть кто-нибудь из Тусона, мне, наверное, не удастся увидеться с вами на этой неделе. Я буду в Гранд-Уэйской Ассамблее Божьей в следующее воскресенье. И вот мы только вернулись с Востока, и я слегка ослаб от переедания из-за чрезмерной доброты тех горных жителей, и мне стало плохо. Поэтому на этой неделе я чувствую себя не очень хорошо. Так что молитесь за меня. Что-что? Брат Карл Уильямс со своим чувством юмора, и я думаю, что оно нам сейчас нужно. Он сказал, слишком много сумчатых крыс. Насчет этого не знаю, брат Карл, но белок уж точно много. Так что, если хотите сегодня утром за кого-нибудь помолиться, то я, конечно же, был бы благодарен, если бы вы помолились и за меня, потому что я в этом нуждаюсь. Теперь мы хотели бы побыстрее обратиться к Слову. И я не хочу вас здесь слишком долго держать, потому что, по-моему, сегодня утром это передается по телефонной связи по всей стране. Расходится от западного побережья до восточного побережья, на север и юг. Многие-многие собрания воспользовались этой услугой, как и все вы, когда шла передача из Скинии. Также подключились из Финикса, везде, где проходят служения. Это поступает прямо в... И они собираются в церквах и в домах и тому подобное. Очень хорошо получается. Говорят, что это даже лучше радиопередачи. Это телефонное подключение. Микрофон телефона выводится на микрофон в комнате, или как-то так. И они... Моя жена приехала на прошлой неделе из Индианы в Тусон, сказала, что это все равно, что находиться прямо в том помещении. Так что мы молим, чтобы Бог благословил всех, кто сегодня утром на линии, где бы они ни были. В Нью-Йорке сейчас уже, уже вторая половина дня, и это расходится по всей стране в разные часовые пояса. Теперь из 12 главы послания к римлянам, 1 и 2 стиха, хотелось бы прочесть это место Писания. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте вы тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, совершенная, благая, угодная и совершенная». Так вот, если Господь позволит, я хотел бы взять на это утро тему «Божья сила преображать». «Чтобы вам не сообразиться с веком сим, но преобразиться обновлением ума вашего, вот, и познавать, что есть воля Божья, благая, совершенная и угодная». Это уже давно знакомое место, которое многие ваши пасторы много раз использовали в свое время. Оно используется с тех пор, как оно написано. Но, однако, у Слова Божьего есть одна особенность. Оно никогда не стареет, потому что оно — Бог. Оно никогда не стареет. В каждом поколении, на протяжении уже почти 28 столетий или больше, это Слово Божье читалось человеком, священниками и прочими, и оно никогда не стареет. Я сам читаю его где-то 35 лет, и каждый раз, когда я его читаю, я нахожу что-нибудь новое, чего я сначала не заметил. Потому что оно вдохновенно. Это Бог в написанном виде. Понимаете, это атрибуты Божьи, сказанные наперед, изреченные и помещенные на бумагу. Очень часто люди говорят: «Да ладно, эту Библию написали люди». Нет. В самой Библии сказано, что Бог написал Библию. Это Слово Божье. И оно никогда не прекратит существование. Иисус сказал: «Небеса и земля прекратят существовать, придут, но Мои слова никогда не перестанут существовать». И они не могут перестать существовать и оставаться Богом, потому что они — Его часть. И, следовательно, вы, будучи сыном и дочерью, вы — часть этого. Поэтому вы — Его часть. Вот почему мы приходим вместе общаться в кругу Слова Божьего. Итак, это слово «преобразуйтесь». Я заглянул в словарь вчера, когда чуть не потерял чувство времени, что мне нужно было ехать сюда, когда я искал тему и нашел это слово, или, вернее, этот отрывок, место Писания. И в словаре написано, что это нечто измененное. Оно означает «измениться», преображенный, ставший не таким, каким был раньше. Там было, когда характер и все остальное было изменено. Преображать. И сейчас я вспоминаю, в Бытие 1, эта земля была безвидна и пуста, и тьма была на земле, полный хаос, и больше ничего. И когда эта земля была в таком состоянии, Дух Божий носился над водой, и вся картина переменилась из полного хаоса в Эдемский сад. Это преображающая сила Божья, которая может взять что-то никчемное и сделать из этого что-то чудесное. Божья преображающая сила. И читая Писание, мы узнаем, что Богу понадобилось 6 тысяч лет, чтобы все приготовить для этого Эдема. Так вот, может, у него это длилось и не так долго, но если предположить, взяв из Писания, где сказано, что один день у Бога — это 1000 лет на земле, то есть, если бы у Бога был отсчет времени, и предположим, что 6000 лет он создавал землю, и он насадил на земле всякое доброе семя. Тогда все было просто совершенным. Мне кажется, что очень часто, когда даже критики начинают читать книгу «Бытие», они начинают ее критиковать, потому что кажется, что все в ней постоянно повторяется или сбивает с толку, то тут, то там. Но если на минутку обратим внимание, прежде чем перейти к теме, на то, что Моисей видел видение, и Бог говорил к нему, Бог говорил с Моисеем лицом к лицу, из уст в уши. Вот, ни с каким другим человеком он не говорил так, как он говорил с Моисеем. Так вот, Моисей был великим, величайшим из всех пророков. Он был прообразом Христа. Итак, Бог умеет говорить, у Него есть голос, Его слышали. Бог умеет говорить, и Бог умеет писать. Бог написал 10 заповедей своим собственным перстом. Однажды Он писал на стенах Вавилона своим перстом. Один раз Он наклонился и писал на песке своим перстом. Бог умеет говорить, Бог умеет читать, Бог умеет писать. Бог — это источник всякой благодати и силы, и всякой божественной мудрости. Все это в Боге. Следовательно, исходя из этого, Он — единственный Творец. Кроме Бога, другого Творца не существует. Сатана ничего не может сотворить. Он только извращает то, что уже сотворено. Но единственный Творец — это Бог. Следовательно, Он творил Своим Словом. Он посылал Свое Слово. Так что все семена, которые Он поместил на землю, Он образовал те семена Своим собственным Словом, ибо там ничего не было, из чего создать семя. Он насадил их, и они были под водой. Он просто сказал, «Да будет это, и да будет то». Итак, мы видим, что очень часто кажется, что в Библии что-нибудь повторяется или говорится то, чего в ней не сказано. Например, в Бытие 1 мы находим, что Бог сотворил человека по своему образу. По образу Божьему сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. А потом он продвигается дальше, и на земле происходит много событий. Затем выясняется, что не было человека для возделывания земли. Тогда Бог сотворил человека из праха земного. Это был другой человек, и он вдунул в него дух жизни, и он стал душою живою. Первый человек был по образу Бога, который является духом. В Иоанна 4 говорится, «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в духе и в истине». Но Бог — это дух, и первый человек, которого Он сотворил, был человеком-духом, и он был по образу и по подобию Божьему. А потом он поместил этого человека в плоть, и человек пал. Поэтому затем Бог сошел и стал по образу человека, чтобы искупить того падшего человека. По моему мнению, такова истинная евангельская весть. Так вот, за 6000 лет Бог насадил все эти чудесные семена, или же Он изрекал свое слово. Это будет вот так, будет вот это дерево, будет вот это. Все было совершенным, все было весьма хорошим. И он повелел каждому из тех семян, какими они должны стать, что они преобразуются в растения с той разновидностью жизни, которая должна быть в них согласно изреченному Слову Божьему. Если это был дуб, из него должен был вырасти дуб. Если это была пальма, из нее должна была вырасти пальма. Потому что великий Творец просто послал свое Слово, и еще до образования настоящего семени уже было семя слова, и слово образовало семя. Понимаете, он создал землю из невидимого. Видите, он создал землю своим словом. Бог все изрек в существование. А поскольку Бог, Творец, изрекал все в существование, должно быть, это был совершенный мир. Это было прекрасное место. Это был настоящий, истинный рай здесь на земле. Так вот, всякое место должно где-то иметь центр управления. У этого съезда есть генеральный центр, и у этого филиала есть центр управления, и у церкви есть центр управления, и у Бога есть центр управления. И на этой обширной территории, в этой стране, в которой мы живем, есть свои органы управления. И вот в этом большом Эдеме был центр управления, и этот главный центр стоял во главе Эдемского сада, то есть в Эдеме, на востоке в саду. И над всем этим, управлять всем Его великим творением, здесь на земле Бог поставил Своего Сына и невесту Своего Сына, Адама и Еву. Бог был отцом Адама. Адам был сыном Бога, согласно Писаниям. Он был сыном Бога. И Бог создал ему из его же тела помощницу, вероятно, из того ребра, что было над его сердцем, чтобы она была близкой ему, и создал ему помощницу. Она еще не была ему женой, так же, как он еще не стал мужем. Он только изрек это. И вот откуда пришла беда. Сатана добрался до нее прежде Адама, так что тогда он только изрек свое слово. Я говорю это, я не хочу слишком долго на этом задерживаться, но некоторые из вас могут немножко запутаться, особенно некоторые люди на юге, похоже, нашли нечто смущающее в послании, которое у меня есть сегодня от Бога к людям, и это из-за семени змея. И если воля Господа, я скоро поеду домой, в Джефферсонвилль. Я хотел бы произнести примерно 6-часовую проповедь и все это разъяснить, понимаете? Так что это будет высказано таким образом, что вы поймете, о чем тут речь. И это «Так говорит Господь». Это так же верно, как и тогда, когда он показал нашу сестру Флоренс за несколько лет до ее ухода. Понимаете, это истина. Так вот, мы, может быть, это неправильно воспринимается. Если бы кто-то ко мне подошел с противоположным мнением, то я и сам бы это неправильно понял. Я не хотел бы критиковать чьи-то слова. Мы не должны друг друга критиковать. Я не повинен в таких действиях, благодарение Господу. Я критиковал грех и неверие, а не отдельного человека, понимаете? Я не критиковал. Мы, стремящиеся братья и сестры, мы приближаемся к тому месту, куда ушла вчера утром сестра Флоренс, понимаете? Она, нам всем придется уйти таким образом. И я вовсе не преследую цели критиковать брата или сестру, не согласных со мной. Нет, я отнюдь не намерен это делать. Не думаю, что вы сможете найти ленту, где я кого-нибудь оскорблял бы. Хотя много раз я считал, что тот человек был неправ, но это между ним и Богом. А то, что неправильно, что касается греха и иногда недопонимания, это даже не грех. Люди просто неправильно понимают. И я считаю, что каждый из нас имеет право высказать свое мнение. Так вот, этот великий Творец поместил своего сотворенного Сына. Итак, Адам был его первым сотворенным сыном. Иисус был его единородным сыном, понимаете? Он был рожден женщиной, но Адам был сотворен непосредственно рукой Божьей. Итак, центр управления, где его сын и невеста его сына управляли всем. Это выглядело просто совершенным. Главой всему этому был человек, его собственный сын и его невеста. И каждое семя было совершенным. Пальмы и дубы, трава и птицы и животные. И все было в полном соответствии с повелением Божьим. Не изменяйте свое естество. Каждое семя приноси по роду своему. Дуб, не вздумай извратиться в папайю. Понимаете? Пальма, не извращайся во что-то другое. Но каждое семя по роду своему. И он за этим следил во все времена. И он изрек слово. И его великая творящая сила создала все, что появилось, и даже мужчину и женщину. И они были главой, потому что они были, превосходили все остальные семейства. И так же, как и деревья, животных и остальных. Он поставил их под главенством того же самого, Его Слова. Они никогда, ни в коем случае, не должны нарушать это Слово. Они должны оставаться там. Ничего от Него не отнимайте и ничего к Нему не добавляйте. Вы должны жить этим Словом. И если бы творение так и существовало, то сестре Шакарьян не пришлось бы сегодня покидать нас, если бы все так и оставалось великим Божьим хозяйством. Мы верим, что именно в него мы и возвращаемся. Мы возвращаемся в то состояние, в то место. Куда же? В то седьмое утро Бог на все это посмотрел, и Он сказал, «Это хорошо, я доволен этим, да, я рад, что я так сделал». И теперь все под контролем. И я доверил моему сыну и его жене то, что они будут контролировать. Поставлю их главой всего, чтобы они за всем присматривали и следили, чтобы все было в порядке, чтобы все приносило по роду своему. Ведь у него есть власть это делать. Затем Бог сказал, «Ну что ж, если все так хорошо, а по-другому и быть не может, потому что это мое собственное желание, именно так мне и хочется». И я изрек это таким образом, и мои слова осуществили все именно так, как я захотел. И вот это осуществлено. Все весьма хорошо. Поэтому в Библии сказано, «В седьмой день Бог почил от всех своих дел». И все под контролем, чтобы приносило по роду своему. Итак, запомните, приносить. Когда он насадил в землю семя, семя может прорасти только за счет силы жизни, которая в нем, преобразующей его из семени в растение или во что бы там ни было, его преображающая сила. Итак, Бог насадил туда семя с потенциалом, чтобы оно стало именно тем, чем Он сказал ему быть. И если только оно будет оставаться в правильной категории, оно будет именно таким, как повелел Бог. Оно должно быть таким, потому что Он создал его таким и устроил некий канал. Все остающееся в его канале в соответствии с его словом обязательно принесет именно то, что было сказано в его слове. Оно не может от этого уклониться. Оно направлено в нужный канал. Так что, когда Бог все доверил своему собственному сыну, чтобы таким все и оставалось, тогда Бог сказал: «Все это хорошо, так что я просто отдохну». И в каждом из этих семян есть сила преобразиться в ту разновидность, которую я желаю. Вот как должно быть, потому что я дал каждому семени преображающую силу стать, используя заложенные в нем потенциалы, стать именно тем, чем я хочу. Бог не изменился. Сегодня Он точно такой же, каким был тогда. Бог полон решимости нечто сделать. Он это сделает. Ничто Его не остановит. Он это сделает. Итак, когда все уже было так хорошо и в порядке, Бог был теперь уверен, что все будет хорошо. И как раз тогда, когда Он был уверен, тогда и пришел враг. Я хочу... Бог дал силу преображать. А я хочу назвать этого типа, который имеет силу не сотворить что-нибудь, но я... У него была сила уродовать. Не преобразовывать, а уродовать. Так вот, все изуродованное когда-то было в своем первозданном виде, но с этим произошло что-нибудь плохое. Годы тому назад на патрулировании проходил через кукурузные поля. Вот о чем я задумался. С дерева сорвало ветку, и она упала на стебель кукурузы. И этот стебель изо всех сил пытался расти прямым, как надо, но он был искалечен, поскольку нечто произошло, а на нем лежала палка. Еще на поле бывает дикое ползучее растение. Здесь многие мужчины, а может быть и некоторые женщины, если вы родом из Кентукки, женщины там работают с мотыгой не меньше, чем мужчины. Выходят на поле с мотыгой, мы называем ее мотыгой-гусаком, и обрубают ползучие растения. Потому что если не выпалишь эти ползучие растения в той борозде, где кукуруза, вот так, тогда этот вьюнок протянется, зацепится за кукурузу и будет постепенно обвиваться, так спокойно, так хитро, что даже и не заметишь, что он обвивается. И, наконец, он становится все крепче и крепче, и стягивает кукурузу так, что она деформируется. Притягивает ее к себе, обвивает ее вокруг своим стеблем, придавая ей вид, отличный от оригинального. Хотя это кукуруза, но это уже деформированная кукуруза. И мы по-прежнему все по образу Божьему. Но некоторые настолько деформированы, являясь сынами Божьими, что живут вопреки Его Слову и не выглядят так, как Он задумал, и не следуют усмотренным им путем. При помощи чего-нибудь этот мир уводит нас в сторону от этого пути, притягивает к себе вплотную, подальше от той прямой узкой полосы, в которую Он нас посадил, быть сынами и дочерьми Божьими. Грех причинил это зло сынам и дочерям Божьим, этот уродующий. Я знаю, что это покажется довольно необычным, если говорить об этом таким образом — уродовать. Но такой он и есть. Он изуродовал или извратил. Извратить означает изменить, сделать из чего-то что-то другое. И изуродовать — это то же самое, что-то взяли и искалечили, и превратили во что-то другое. Хотя семя — все то же, но оно изуродовано. Так вот, мы видим, что и у этого уродующего было такое же количество времени для уродования, как у Бога, для преображения. Итак, он посадил свое семя. То есть он не посадил не свое семя в Эдемском саду. С того времени он 6000 лет калечил семя Божье, Слово Божье, чтобы изуродовать его, сделать из него что-то другое. Когда он, в тот первый раз, когда Ева послушала его и приняла всего лишь одну короткую фразу. Помните, сначала сатана процитировал то место Писания как нельзя ясно. «Бог сказал, вы не должны вкушать ни от какого дерева в Эдемском саду». Видите? «Вы не должны вкушать ни от какого дерева». И теперь вспомните, Ева сказала, «Нет, мы можем есть от всякого дерева, но дерево, которое посередине сада, мы не должны к нему даже прикасаться». Теперь следите, как он в своей проповеди чуть-чуть искажает то слово, говоря, Ева сказала, «Ибо Бог сказал, что если мы это сделаем, в тот день мы умрем». Он сказал, «О, вы вовсе не умрете». Видите, он был человеком. Он сказал, «Вы, сейчас вы поступаете так. И вы похожи на каких-то невежественных людей. Вы, конечно же, вам не все известно. Но если бы вы только вкусили от этого, тогда у вас была бы мудрость, у вас было бы знание. Вы отличали бы добро от зла, и были бы как боги, вы, если бы только вкусили от этой мудрости, которая у меня. Я-то знаю, а вы — нет». Хотя неплохо иметь мудрость, но если мудрость противоречит, если она не является правильной мудростью от Бога, божественной мудростью, и становится естественной мудростью, мне не важно, как у нас развита наука и тому подобное, или образование, это от дьявола. Если Господь позволит, я вам это докажу через несколько минут. Это от дьявола. Цивилизация от дьявола. Я только недавно проповедовал об этом. Любая культура на земле, все возможности науки и все остальное от дьявола. Это его Евангелие познания, которое он проповедовал в Эдемском саду. И он взял это познание, извратил познание вопреки слову и воле и плану Божьему. И теперь у него было 6000 лет на то, чтобы сделать в точности то, что сделал Бог, только в извращенном виде. И понадобилось столько же времени для постройки его собственного Эдема. Теперь у него здесь на земле есть Эдем, и он преисполнен мудрости, знания. Таким было его Евангелие в начале. Знание, мудрость, наука. Бог никогда этого не одобрял. И я хочу, чтобы вы на минутку обратили внимание. Он это сделал потому, что он был человеком с мирской мудростью. Так вот, нелегко такое говорить. Это очень тяжело, потому что, обращаясь к людям, которые разделяют мое мнение, и оно у меня было многие годы. Но с тех пор, как открылись эти 7 печатей, после тех ангелов за той горой, это стало новой книгой. Все то, что было сокрыто, теперь открыто, как Бог и обещал в Откровении 10, что Он это сделает. И мы — привилегированные люди на земле, которых избрал Бог, чтобы мы смогли все это увидеть и понять. А это не что-то вымышленное, то, что пытается придумать плотской разум человека. Это Слово Божье, проявленное, доказанное, что оно верно. Доказанное не наукой, а Богом, что оно верно. Богу, как я уже в проповеди говорил, Богу не нужно, чтобы кто-то истолковывал Его Слово. Он сам себя истолковывает. Он говорит, что что-то произойдет, и так происходит. Вот и все. Он это подтверждает. Это и есть истолкование. Несколько лет назад мы, пятидесятники, когда другие церкви нам говорили, что мы сумасшедшие, что мы не можем, Святой Дух уже в прошлом, но мы видим, что Божье обетование обращено ко всякому желающему. И теперь-то мы знаем, что к чему, понимаете? И просто мало-помалу все это открылось. А сейчас он обещал, что тайны, сокрытые в тех, во всех тех церковных периодах, будут открыты в самом конце времени. И теперь он дает нам знать, что мы в конце времени. Мы уже прибыли. Так вот, сатана — автор цивилизации. Он — автор науки. Он — автор образования. Вы скажете, это правда? Хорошо, давайте сейчас прочитаем из Божьего Слова Бытие 4. Обратимся на минутку и просто посмотрим. Я знаю, что могу, если я слишком затяну, то брат Карл, вероятно, мне скажет. Но вот Бытие. В 4 главе, 16 стихе рассказывается, здесь в начале, что сделал Бог для того, чтобы наложить проклятие на мужчину и женщину, и все, что они должны будут делать. И наложить проклятие не на них, а сказать им, что будет, и проклясть землю из-за Адама. И теперь мы тут находим, что у Евы была двойня, и один из них был от сатаны, а другой был от Бога. Теперь вы скажете, ну нет, нет. Вот так, брат Бранхам. Одну минуточку. Найдите мне где-нибудь хоть одно место Писания, в котором сказано, что Каин был сыном Адама. Я покажу вам место Писания, где там говорится, Каин был от лукавого, а не от Адама. Теперь заметьте, когда она тут зачала. Сначала мы начнем с 4 главы. «Адам познал жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала, «Приобрела...» Это она сказала, «Приобрела я сына от Господа». Конечно, так и должно было произойти. Неважно, у проститутки или у кого угодно. Он должен был бы прийти от Бога, понимаете? Потому что таково его семя. Это закон его семени. Оно должно принести плод. Неважно, порочное семя, извращенное семя или еще какое, оно все равно должно принести плод. Это его повеление. И еще родила брата его Авеля. Не познал еще раз. Адам познал свою жену, и она родила Каина. И также родила Авеля. Двойня. Сатана был с ней в то утро, а Адам — после полудня. Вы видите, сколько сейчас шуму в газете, по-моему, из Тусона, из-за той женщины, которая родила одновременно чернокожего ребенка и белого ребенка. Она жила со своим мужем в то утро, а с другим — после полудня. И тот будет заботиться. Белый мужчина сказал, что будет заботиться о своем ребенке, а чернокожему придется заботиться о своем. Видите? Мне это известно из разведения собак и так далее. Конечно, так получается, если это в течение нескольких часов. Этот случай доказывает это. Теперь, чтобы показать, откуда появилась цивилизация, давайте сейчас прочитаем отсюда, из Бытия, еще раз из 4 главы Бытия, и посмотрим, откуда. 16 стих. «И пошел Каин от лица Божьего и поселился в земле Нод, на восточной стороне от Эдема. И познал Каин жену свою, и она зачала, и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего — Енох». Началась цивилизация. Доктор Скофилд, здесь в моей Библии Скофилда говорится, «Первая цивилизация». Заметьте, затем у того родились сыновья, и они изобрели духовые инструменты и музыку. Следующий родил сыновей, и он начал делать другие вещи, чудеса, строить города и изготовлять медные орудия и всевозможные вещи. Видите, вот что он сделал. Появилась первая цивилизация, которая была от Каина. Он делал то же самое во все века. Теперь, давайте перейдем к 25 стиху и посмотрим, что было потом. «И познал Адам еще жену свою». Вот. «И она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». И Сив... У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. И тогда начали призывать имя Господа по линии Сифа, а не по линии Каина. Видите, это высокая интеллектуальность, за которую мы все так держимся. Чем является сегодняшний коммунизм? Что является их богом? Интеллектуальность, наука. Чем мы занимаемся в конце-то концов? Где мы живем? Задумайтесь сегодня над этими словами. Так вот, у него сейчас свой Эдем, у сатаны. За эти 6000 лет Он образовал, не сотворил, а изуродовал всю Божью землю. Его создания, животных, скрещивая, гибридизируя деревья, растения, человека, вплоть до религии, Библию, церковь, пока не сделал себе целый Эдемский сад науки. Все движется с помощью науки. Наши автомобили, все, что у нас есть, было дано нам наукой, делом рук человека. И у него здесь свой великий Эдем. В доказательство того, что послание своевременно. В доказательство того, что сейчас не какой-то другой период, а Откровение 10. Посмотрите на гибридизацию сегодня, чтобы сделать лучше, вернее, красивее, а не лучше. Посмотрите сегодня на маленьких детей. Вчера я отвез дочку к зубному врачу, и он сказал, что у нее искривляются зубы. Один брат в Тусоне, брат Норман, был со своей дочкой, и у нее выступали зубы. И зубной врач говорит, что скоро, он считает, возможно, в будущем люди будут рождаться с зубами, растущими в разные стороны. Это из-за пищи, которую мы едим, гибридной пищи. Вы читали в Reader's Digest за прошлый месяц о Билли Грэеме, выдающемся евангелисте? Вы его слушали? Сейчас я молюсь за него как никогда. Это когда он разговаривал с теми церковнослужителями и остальными, распекал ту группу служителей. Что-то с ним произошло. Я надеюсь, что в один прекрасный день он увидит свою позицию, где он находится. Заметьте, вызывает сейчас из Содома, того развращенного города. И теперь обратите внимание вот на что. В Reader's Digest Билли так ослаб, что даже не может проводить собрания. И ему сказали, что нужно бегать, делать упражнения и так далее. Так что каждый день он пробегает, по-моему, по 1.5 километра, или сколько-то, для зарядки. Человек прогнил. Все человечество разлагается. Все так, как было в допотопные времена. Оно в полном беспорядке, шиворот на выворот. Сошло с той прямой борозды, в которую их насадил Бог. Грех через науку и обольщение извратил все человечество. Вы также читали как раз под этой статьей, где было написано, что в наши времена у девушек и юношей, согласно физическому состоянию, средний возраст наступает между 20 и 25 годами. Только подумайте. Недавно во время распознания я заметил 22-летнюю девушку с менопаузой, вызвал ее, и именно так ей сказал врач. Видите, это падший, выродившийся, растлевающий род, направляющийся в ад. Я знаю, что это звучит неэтично, но это соответствует Библии. Понимаете, что это правда? И это род, в котором мы живем. Это поколение людей. Так вот, обратите внимание, сегодня скрещивают скот, скрещивают растения. А потом наука, как ни в чем не бывало, та же наука, которая все это делает, говорит, именно это уничтожает человечество. Вы читаете об этом так же, как и я. Почему же они все не прекратят? Это потому, что они не могут этого прекратить. В Божьем Слове сказано, что так будет. Но если бы они на минутку задумались, ведь они орудия, как Иуда Искариот, осуществляющие именно то, что предсказал Бог. Это исполняется именно на основании их же науки. С помощью своих научных исследований, по той же схеме, что он обольстил Еву, он обольстил также и церковь, прообразом которой была Ева. Так вот, итак, тут опять же Адам, или, вернее, Ева, символизирует церковь. Заметьте, что она сделала. Уклоняясь к познанию, она незаметно переступает черту между правильным и неправильным, слушая сатанинское извращение или искажение оригинального Слова Божьего. И вот сегодняшние церкви стали уродами. Сейчас я не говорю о людях, отдельных лицах. Я говорю о церковном мире. Один ушел в одну сторону, а другой в другую. И все благодаря науке. Та же схема, которую он уже применял. Он привел свою угрозу в исполнение, сатана, из Исаии 14:12. Давайте немножко почитаем об этом. В книге Исаии, давайте начнем с 14 главы, 12 стиха. «Как упал ты с неба, Люцифер, сын зари, сброшен на землю, попиравший народы». Это Исаия видит его в видении, видите, в будущем времени. «А говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера». Цель сатаны со времен Эдема — это сделать самому себе Эдем и вознестись выше, чтобы звезды Божьи поклонялись ему, сыны поклонялись ему. И сейчас он это полностью осуществил. И осуществив это, он внедрил это в церковь. Я не стану вдаваться в подробности. Любой, кто слушает эти ленты, знает об этом. Что мы живем именно в это время. И это сделал именно сатана через образовательные программы. Лучше подходит, лучше это, лучше то. И не осознавая, люди все время идут прямиком в смерть. Ослепленные ведут слепых. Ослепленные лидеры стран. Ослепленные лидеры науки. Ослепленные лидеры церкви. Слепые ведут ослепленных. Иисус сказал, «Оставьте их, они оба упадут в канаву». Обратите здесь внимание на прообраз двух Эдемов, которые в прообразе настолько схожи, что это почти обольстило бы самих избранных. В Матфея 24:24 сказано, что так будет. Но я хочу, чтобы мы приостановились на несколько минут и рассмотрели эти два Эдема. А особенно одно, что в Библии нам говорится, что Божье Слово создало тот Эдем, и что Божье Слово предостерегает нас о появлении другого Эдема. Так вот, мы также знаем, что должен быть другой Эдем, если мы также послушаем пророка Павла во 2 главе 2 к Фессалоникийцам. Я мог бы это прочитать, если желаете. «Превозносящийся, день тот Господень не придет, пока не откроется человек греха, сидящий в храме Божьем, превозносящийся выше всего называемого Богом, так что ему, как Богу, будут поклоняться, как Богу». Задумайтесь об этом. Так вот, Исаии 14. Тот пророк сказал, что он видел, как Люцифер в сердце своем, в видении под вдохновением Божьим, сказал, что он это сделает. В книге Исаии за 800 лет до Павла, или приблизительно тогда. И вот спустя 800 лет Павел видит, как он занимает свою позицию. Заметьте, он приходит к зрелости, его Эдем. Его научный Эдем с его научным миром, с научной невестой церковью, все под девизом «знание». Огромные семинарии, высокие ученые степени, образовательные программы. Послушай, брат, сестра, каждый из нас пройдет той дорогой, которой прошла Флоренс. Я прошу вас во имя Иисуса рассмотреть это. Не рассматривайте меня, я ваш брат. Не на это нужно обращать внимание. Рассмотрите слово, которое я говорю, из Божьей Библии. И внимательно посмотрите через слово самого Бога, безупречно доказанное в том периоде, в котором мы живем, где мы находимся. Эти программы сами по себе полностью от Антихриста. Так вот, у него должен быть Эдем. Он сказал, что он так сделает. Вот простое Слово Божье, говорящее, что он это сделает. И вот мы прямо смотрим и видим, как он это делает. Он сделал это со своей интеллектуальной, научной, деноминационной невестой. Однажды он возглавит Всемирный совет церквей, который будет организован. Все будут с ним. Пытаясь, люди не потому, что они плохие люди, они были посажены в прямой борозде, как кукуруза. Но сатана посеял ползучие растения под названием наука, исследования, образование, докторские степени. Иногда даже к кафедре не подпускают, пока не предъявишь докторской степени от какой-нибудь там семинарии. Ведь все это неправильно. Не люди, а программа неправильная. И теперь, что из этого получилось? Все это снова направляется и привело весь мир через разное скрещивание, извращение оригинального семени Божьего в очередной мрачный хаос. Но я так рад, что Бог опять заботится о нас, что Он до сих пор может носиться над такими обстоятельствами. Он обещал, что он это сделает и призовет малое стадо, которое будет его невестой. Теперь обратите еще раз внимание, какой точный образ в этих церквах или в этих Эдемах. Бог через семя своего слова, а оживить слово может только одно, а именно Дух, ибо Он — даятель жизни Слову. И когда жизнь в Слове встречается с жизнью Духа, она произведет все то, что заложено в семени. Теперь заметьте, что произошло. В Эдемском саду была Божья система невинности, и такой была одна из эпох. Первой эпохой была невинность. Люди не знали греха. Они ничего не знали о грехе. И Адам, и Ева были нагими, но от наготы их закрывала духовная завеса на их лице. Они вообще не осознавали, что были нагими, потому что они были покрыты, потому что Божья завеса была в их разуме. Они не знали, что такое добро и зло. И то, что они оба были там нагими, говорит о том, что знание еще не пришло к ним, понимаете, о том, что они были нагими. Эта пара была нагая и не знала об этом. Так вот, можете открыть, если желаете, или записать. Третью главу Откровения. Святой Дух предсказывает этот последний период. Лаодикийскому периоду церкви пятидесятников в последние дни он сказал, «Ты наг и слеп, и не знаешь этого». Там Божье семя при невинности. Они совсем не знали, что были нагими, за завесой Святого Духа, которая закрывала их от греха. А теперь, в последнем церковном периоде, мы здесь видим, что они опять нагие и не знают этого. Но это не завеса Святого Духа. Это завеса, которую тогда сатана накинул на Еву. Завеса похоти, похотливая завеса. Они так развратились, что не осознают, что они нагие. Наши женщины на улице, в шортах, в сексуальной одежде. Кто-то прислал мне недавно вырезку из газеты о том новом платье, которое будут носить. По-моему, 35 сантиметров от бедер или что-то такое. И мне интересно, осознает ли наше женское население, что это похотливая завеса? Так вот, вы сказали бы, «Я могу доказать перед Богом, что я не повинна перед своим мужем в прелюбодеянии, или я во всем этом, но на суде вы все равно будете названы прелюбодейкой». В Библии так сказано. Иисус сказал, «Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Слеп, наг и не знаешь этого. не те бедные женщины на улице. Я ничего против них не имею, но против этого зла. И выходит так, что церковная система не способна это увидеть или противостать этому. Позволяют им коротко постригаться, пользоваться косметикой, носить шорты и прочее под именем христианства. Как это ужасно! Видите, они опять нагие в Эдеме сатаны и не знают этого. Они этого не знают. По-моему, по ту сторону дороги виден бассейн, в котором сейчас женщины. Если бы та женщина только осознала, что она делает, но она не знает этого. Она нагая. Ее тело священно. Она снимает с себя кожаную одежду, что ей дал Бог для этого поколения. Она постоянно ее укорачивает. Она нагая под девизом «цивилизация», «лучшее образование», «лучшая цивилизация», «более высокая этика». Пусть я буду уверен, что это как следует усвоилось. Все это от дьявола и будет уничтожено в пришествии Господа Иисуса. Это будет уничтожено целиком и полностью. Ничего такого не останется. И, о, друг, по всей стране, пока ты слушаешь меня здесь, в Финиксе, задумайся об этих вещах. Ты им здесь подвластен. Так вот, Иисус сказал, это обольстило бы, если возможно, и избранных. Первым духом был первой завесой, была святая завеса, Святой Дух. И она не должна была выглядывать из-за нее. Но когда сатана начал с ней разговаривать о знании, ей стоило только лишь мельком взглянуть на этот мир. И именно это сделала ее дочка, церковь. Вам нужно выглядеть, вам нужно одеваться, как какая-то кинозвезда, или молодым парням нужно вести себя, как Элвис Пресли, или Пэт Бун, или кто-то из таких людей, прикрывающихся именем религии. Пэт Бун из Церкви Христа. Элвис Пресли — пятидесятник. Две одержимые демонами фигуры, которые повергли мир в худший хаос, чем Иуда Искариот, когда предал Иисуса Христа. Они этого не знают. Эти ребята не знают этого. Я не имею ничего против тех ребят, мужчин. Тот дух побуждает к такому. Только подойдите к той стороне, только дайте этому вьюнку совсем чуть-чуть зацепиться за обвертку кукурузы. Посмотрите, что произойдет. Кукурузе конец. О, да. Считай, что она уже попалась. А именно так это и происходит. Так будет каждый раз. Еве стоило только один раз мельком взглянуть на мир. И позвольте кое-что сказать вам, брат и сестра. Во второй главе 1 Иоанна, 15 стихе, мы можем это прочитать. Если желаете, в Библии говорится, «Если мы любим мир или дела этого мира, то это потому, что любви Божьей даже нет в нас». Так вот, то слово означает не «земля», это греческое слово «космос», которое означает «мировой порядок». Если мы любим земные моды, мир, если мы любим современный стиль, если мы считаем, что сейчас замечательное время, о, у нас все это есть, если вы так считаете, то это потому, что у вас неправильное мышление. Оно извращено дьяволом. Ибо если вы любите мировой порядок и дела сего нынешнего мира, то это потому, что любви Божьей даже нет в вас. Запомните это. О, Боже! Посмотрите, во что мы заглядываем. Тут я хочу на минутку приостановиться и рассказать вам одну историю. Я слушал капеллана, бывшего на Первой мировой войне. Там сбросили... Похоже, как сатана в начале, когда он пришел в Эдемский сад. Он не мог выкопать те семена. Он не мог их уничтожить. Но он опрыскал их ядом. Это искалечило семя. Оно не принесло ожидаемый плод. Это изуродовало оригинальное семя. Вот что со всеми этими религиозными программами. Они остаются сынами и дочерьми Божьими, но это изуродовано. Они ходят в церковь, хотят поступать правильно. Монашка вступает в монастырь вовсе не для того, чтобы стать плохой женщиной. Служитель идет в школу не для того, чтобы стать плохим мужчиной. Вы присоединяетесь к церкви и пожимаете руки, записываетесь в книжку, или что бы вы ни делали в своей церкви, не для того, чтобы стать плохим человеком. Вы это делаете, чтобы стать хорошим человеком. Но всему виной обольщение, всему виной изуродованность. Сатана все опрыскал, понимаете? У Бога никогда не было организации. Такого в словах Божьих нигде не найдешь. Бог — наша организация. Мы организованы в Нем как тело, в Боге, на небесах. Верно. Наши имена в книге жизни Агнца. Понимаете? Заметьте. Но, видите, я знаю, что это очень жестко, но я хотел бы попросить вас потерпеть еще немножко, пожалуйста. Во время мировой войны, извините, что я отклонюсь от темы, но чтобы подчеркнуть эту мысль, я хотел бы выразить вам, как я анализирую то, что сделал сатана в Эдеме, опрыскал ужасными ядохимикатами. Хотели бы вы узнать, что это были за ядохимикаты? Я могу вам сказать, у меня есть их формула. Два слова. Неверие, которое есть противоположность вере, опрыскал неверием, сомнением, и то место заняла наука. Там, где внутри семени есть полость, сатана заполнил эту полость знанием, наукой и цивилизацией, и это все изуродовало, полностью все Божье творение. Я знаю, вы думаете, что я ставлю вас в неустойчивое положение, но я ставлю в неустойчивое положение вместе с вами и себя. И мы здесь все пытаемся выяснить, что мы можем сделать. Мы говорим все это не для того, чтобы выделиться. Мы должны быть честными. Каждый из нас приближается к концу пути, где мы дадим отчет за каждое слово. Мы знаем, что прямо сейчас наши голоса, когда мы рождаемся, первый же наш крик записывается на ленту. Она будет опять проиграна в день суда. Даже одежда, которую вы носите, будет показана вам в лицо в день суда. Сама же наука обнаружила это с помощью телевидения. Понимаете, телевидение не создает изображение, оно только направляет его в определенный канал. Цвет одежды, каждое ваше движение, каждая ваша мысль — все полностью записывается у Бога. И перед вашими глазами предстанет все до мелочей. Все те мерзкие платья, которые вы носили, каждый раз, когда вы ходили в парикмахерскую, постригали волосы, которые дал вам Бог. Так будет. Вы ответите за это. Все ваши движения до единого, даже мысли вашего сердца, в то время, как вы это делаете, будут проиграны прямо перед вами. Как же вы найдете оправдание? Как мы оправдаемся, если пренебрегаем таким великим спасением? Понимаете? Мы не оправдаемся. Каждое движение и мысли сердца записываются в другом измерении, даже цвет одежды, которую вы носите. Телевидение, цветное телевидение ясно это доказывает, извлекает и показывает это, видите? И это как раз в другом измерении, кроме тех трех, в которых мы живем, понимаете? Вот как яд поразил церковь, поразил землю. Сатанинский яд на семенах проел в них полости и изуродовал их. Все глубже и глубже он проникает в сердца церквей и сердца людей. И всюду наука, наука, что дошло до того, что человечество через скрещивание. Я считаю, что каждое семя должно приносить по роду своему. А скрещивание человечества и растений и всего привело нас в такое состояние, что мы принимаем из земли пищу, из-за которой наши тела стали гибридными. От этого наш разум становится полностью... Так вот, если наши тела в возрасте от 20 до 25 лет уже в упадке из-за вырождения клеток, от гибридной пищи, то не будут ли вырождаться и клетки нашего мозга? Разве это не такие же клетки? Вот почему Рикки гоняет тут по улице на своей форсированной машине. а Рикетты, Элвиты и так далее, как сегодня мы могли бы назвать, ходят полуголые на глазах у людей, умственно помешанные, больше не имеют представления о приличии или нравственности. Возвращаюсь к моему рассказу. Этот капеллан сказал, что он был в госпитале, и сказал, что в палатке лежало очень много ребят. Некоторые... Он только зашел с улицы. Он сказал, что он пришел, и один офицер сказал ему: «Капеллан, мы хотим поехать посмотреть, что там на полях. Там применили этот горчичный газ и хлор, как бывало в те времена». И сказал: «Брат Бранхам, я вышел туда», — сказал, — «на деревьях даже коры не было, ни единой травинки». Это было в пасхальное утро. Он сказал, там было несколько подбитых танков. Офицеру нужно было описать их и определить, можно ли с ними что-нибудь сделать, недалеко от огромного аргонского леса. Сказал, когда я стоял там один, сказал, я посмотрел вверх, сказав: «О Боже, ведь все идет именно к этому, точно». Все идет к тому. Там было все сожжено. Вообще не было никакой жизни. Трава сгорела, деревья, от тех газов деревья погибли, все погибло. Было искорежено, свисало изрешеченное пулями и прочим. Разве это не картина сегодняшнего мира, где сатана разбрызгивает неверие, скрещивание, науку, знания? Что из того, чем это было в начале, когда Бог поместил Адама и Еву в сад, в тот прекрасный рай, без смерти, без болезни, без скорби, и все было в полном порядке, посмотрите, что сделала сатанинская ДДТ. Он в хаосе. В нем уже ничего не осталось. Он сказал: «Я заплакал. Я пошел назад, обратил внимание на один камень». Сказал: «Я просто подошел туда и посмотрел на камень, перевернул его». Внизу под камнем рос белый цветочек. Единственное, что осталось в живых, потому что он был защищен камнем. Бог, скала моя, защити нас сегодня, о Боже, когда всюду разлетается этот яд во имя науки и образования. Укрой нас, сохрани меня до того дня, о Боже. Такова моя молитва. Итак, я надеюсь, что каждый из нас под этой скалой, Христом. Я совсем недавно проповедовал, многие из вас это слышали. Я, охотясь, шел по лесу, и меня потянуло обернуться. И я взглянул, и там лежала пустая коробка или пачка из-под сигарет, или как это называется. И это та компания, я не думаю, что следовало бы сказать их название, но у этой табачной компании был, у них есть девиз: «Фильтр мыслящего человека, вкус курящего человека». Я прошелся чуть дальше по лесу, и нечто повлекло меня. «Вернись к этой сигаретной пачке». Я подумал: «Небесный Отец, я спускаюсь к тому дереву, где однажды утром ты изрек белок в существование. Зачем ты зовешь меня обратно?» И нечто сказала: «У тебя на воскресенье намечается проповедь. На ней написана твоя тема». Я подумал: «На пачке из-под сигарет?» И я начал размышлять. Фильтр мыслящего человека. Какое это обольщение? Если бы это был мыслящий человек, то он вообще не курил бы. Но, видите, люди принимают такое на веру. По-моему, 2 года назад, когда я был на одном из съездов, я отправился на всемирную ярмарку, проходившую на западном побережье. И там была фотография Йела Брайнера и многих других. И многие ученые собрались в одном зале по вопросу опасности курения. Они протянули дым через мрамор, взяли ватный фильтр и сняли оттуда никотин, нанесли его на спину крысы и посадили ее в клетку. Через 7 дней она была настолько поражена раком, что даже не могла ходить. Понимаете? Он сказал, пропустил его через воду. Сказал, фильтр. Сказал, фильтр? Такого не бывает. Сказал, вы... Так вот, это сами ученые. Они сказали, дыма не может быть, если нет смолы. Ведь дым от смолы. И это всего-навсего уловка, чтобы продать побольше сигарет. Когда это, если я... Надеюсь, вы не думаете, что я кощунник или фанатик. Это бес в человеке заставляет его курить, чтобы он погубил себя. Тогда как ему нужен был никотин от одной сигареты, который удовлетворил бы его желание. Теперь появляется компания с такой обманчивой уловкой и говорит: «Фильтр мыслящего человека». Ему нужно будет выкурить 4-5 сигарет, чтобы получить столько же смолы, чтобы себя удовлетворить, сколько получал от одной. Американцы продают смерть своим братьям и сестрам. Я этого не понимаю. Тем не менее, тогда я подумал, ведь существует настоящий фильтр мыслящего человека. Это правда? Так вот, если бы человек курил, запомните, от этого вырабатывается вкус курящего человека. Значит, если не можешь утолить жажду дыма, пока этот дым не окажется там и получишь, должен дать этот вкус. Так что выкуриваешь 4 или 5 сигарет и платишь за них больше, чем если бы просто выкурил одну простую сигарету. Видите, это уловка. Уловка торговли. Чтобы привлечь покупателей, обманывают людей, американцев. Когда я вспоминаю о деревне Валли-Фордж, о Джордже Вашингтоне, у которого 2/3 солдат не имели обуви на ногах в тот холодный день, чтобы мы стали страной с такой экономикой, как сегодня. А тут американцы продают американцам, своим брату и сестре, смерть под видом ложной уловки из мерзкого корыстолюбия, корня всякого зла, страсть, любовь к деньгам. Все с ума сошли, не осознавая, что все это пропадет. Но без дыма не почувствуешь никакого вкуса. Затем я подумал, ведь есть фильтр мыслящего человека. Фильтр мыслящего человека. И я взял тему «Фильтр мыслящего человека дает вкус святого человека». Так что я задумался о том, что наши деноминации наделали много похожего, привлекают людей и называются христианами, а живут как хотят. Зачем? Они завлекают побольше к себе в деноминацию или в организации. Туда приходит больше людей, потому что им позволяют прийти с одним, другим и третьим, и с чем угодно. Нет никакой разницы, лишь бы записались в книжку и говорили, что они христиане. Вот и все. О, ведь верою вы спасены. Нужно верить. Дьявол тоже верит. Точно. Вы должны родиться заново. А это приходит через Божий фильтр. Так вот, фильтр мыслящего человека существует. Я его держу в руке. Он не даст деноминационный вкус, но он, безусловно, удовлетворит вкус святого человека. Вы понимаете? Как же постриженная женщина сможет пройти через этот фильтр? Как же сможет через него пройти женщина в шортах или брюках, если в Библии говорится, когда женщина даже только надевает одежду, подобающую мужчине, это мерзость для Бога? А как может мужчина, который себя хоть как-то уважает, выйти на улицу, одетым по-женски, отпускает свои волосы, как женщина, челка до глаз, вот так завитая? Он носит нижнее белье своей жены, она носит его верхнюю одежду. Фильтр мыслящего человека? Мыслящий мужчина так делать не будет, и мыслящая женщина так делать не будет. Через Божье Слово такое не профильтруется. Ничего подобного не смогло бы просочиться через это Слово. Это Святой Дух, и Он вводит в вас Слово, и оно дает вкус святого человека. Посмотрите сегодня. Уличная Рикетка. Бог дал ей чудесную, красивую фигуру, а сатана ее использует. И она так аморально одевается, не осознавая, что, может, через неделю она уже будет гнить в могиле. Тут недавно ехал по улице. Я проповедовал на съезде в ассамблеях Божьих на западном побережье, на собрании в юго-западной библейской школе. Девица шла по дороге в этой такой короткой одежде, бикини, как их там называют, и со свисающей челкой, в ковбойской шляпе и сапогах. Я ехал по дороге. Я подумал, бедняжка, ребенок какой-то матери и отца, была помещена сюда быть дочерью Божьей и стала приманкой в капкане дьявола. Я подумал, может, просто развернусь и поеду назад и скажу этому ребенку. С виду она была как моя Сара, лет 17-16, где-то так. Я подумал, нет, лучше не буду. Просто поеду дальше и по дороге помолюсь за нее. А то еще кто-то увидит, что я остановился и заговорил с ней. Лучше этого не делать. Так вот, и послушайте, сыновья Божьи, вы оказываетесь в таком же самом положении. Эти сегодняшние Иезавели заигрывают с вами, но мыслящий мужчина сначала подумает. Она может быть очень привлекательной, возможно. Я смог бы с ней познакомиться, но, парень, это же будет тебе стоить души. Так же и девушкам с этими Рикки. Фильтр мыслящего человека дает вкус святого человека. Женатые мужчины, когда вы видите на улице таких женщин, сыны Божьи, вы разве не осознаете, что произошло в самом начале? Когда наука в допотопном мире сделала женщин такими привлекательными, что сыны Божьи брали дочерей человеческих, не Божьих дочерей, и Бог этого никогда не простил. Они все разрушили. Наука все привлекательнее. Раньше было... Обратите внимание на возрастание красоты женщин в последние дни. Это признак конца. Бог это доказал. Так что пользуйтесь фильтром мыслящего человека, и у вас будет вкус святого человека. Это будет стоить вам семьи, это будет стоить вам положения, это будет стоить вам всего, что у вас есть, более того, вашей души. Из-за этого развалится ваша семья. Может получиться так, что другой мужчина будет воспитывать ваших детей, или другая женщина будет воспитывать ваших детей. Возьмите фильтр мыслящего человека. Он даст вкус святой женщины. Когда направляетесь в парикмахерскую или еще куда-то, и вам говорят, «Знаешь, у тебя будет болеть голова», возьмите фильтр мыслящей женщины. То, что сказано в Библии, понимаете? И отвернитесь от этого, понимаете? Не делайте этого. Я ваш брат, и я люблю вас. Я ничего против вас не имею. Бог знает. Именно это и побуждает меня говорить то, что я говорю. Это из любви Божьей к вам. Если мужчина выйдет и ничего вам не скажет, ваш пастор позволит вам поприсутствовать и дальше так поступать, то он вас не любит. Он не может вас любить. Я не хотел бы иметь такую любовь к женщинам. Я хочу иметь святой вкус к моей сестре. Я хочу, чтобы она была действительно моей сестрой. Не чтобы кто-то мог сказать, кто-нибудь говорил бы, что она очень привлекательная, и какая она, и эти сексуальные королевы, она ходит в мою. Нет. Я хочу, чтобы она была леди. «О Господь, храни меня под скалой». Да. В Ефесянам 5:26. Через эту скалу можно пройти только одним путем. Это «омывшись банею водною посредством слова». Верно. Так вот, не позволяйте этому дьяволу опрыскивать вас своим образованием. Нет-нет, это погубит ваше влияние. Не позволяйте дьяволу взять это. «Ну, я принадлежу к церкви, которой принадлежала моя мать, мой отец, моя бабушка». Не давайте дьяволу вас этим опрыскивать. В Библии уже сказано, в семи периодах церкви и так далее, что всему этому пришел конец. Верно, все извращено. Все это сплошная гноящаяся рана. Не давайте ему опрыскивать вас, говорить, ведь это же нравственность более высокого уровня. Мы лучше образованы, чем раньше в прежние времена. Не давайте дьяволу обманывать вас таким. Я показал вам всю его программу цивилизации, образования и науки. Он внедрил ее прямо в церковь. Но вы не слушайте этого. Отверните голову от тех мерзких телевизоров и прочего. И в нашем отрывке говорится, не сообразуйтесь, но преобразуйтесь. Не входите говорить, в воскресенье я был утвержден в члены. Нет. Войди и преобразись прямо сейчас. Преобразись из того, какой ты сейчас, в того, каким Бог хочет тебя видеть. Так вот, все зависит от того, какое в вас семя. Если в вас вложили интеллектуальное, образовательное семя, то оно может сделать только одно — изуродовать вас. Вот и все. Как сына или дочь Божью. Оно способно только на это. Сегодня люди, как я посмотрю, они ведут себя так, будто даже не верят, что Бог вообще существует. И извините за такие слова. Если это кого-то задело, я этого не хотел. Пару воскресений назад моя дочь позвала меня к телевизору посмотреть религиозное пение. Оно идет в воскресное утро. Я хотел послушать Орла Робертса по его программе. Я их попросил позвать меня. Сказали, послушай, это грандиозное песнопение. Мой сын, который стоит там, тоже сказал мне об этом. И я включил этот ящик. Мы снимаем дом у женщины. В доме есть телевизор. В своем доме я ни за что не собираюсь его иметь. Ни в коем случае. Я не хочу, чтобы эта штука была у меня дома. Я разнес бы его из ружья. Я не хочу иметь ничего общего с этой пагубой. Так точно. Но взяли... Позвольте сказать про вас, аризонцы. Вы видели недавно результаты обследования школ, не так ли? 80% детей в школах Аризоны страдают умственной отсталостью. 67% из них из-за того, что смотрят телевизор. Как вам такое? Точно. Лучше бы из ружья его. Понимаете? Так вот, не давайте дьяволу вас этим опрыскивать. Ни в коем случае. Итак, люди, как я сказал, люди ведут себя так, будто им вообще не придется предстать на суде. Эти парни и девушки, там была какая-то семья индейцев и многое другое. По-моему, того человека звали мистер Пул, ведущего. Едва ли мне приходилось видеть большую модернистскую насмешку над пением гимна, чем их манера исполнения. Кучка этих рикки стояла там и размахивала руками. Я был очень рад увидеть этого молодого человека, который сегодня утром пел здесь. Выглядел прилично, как настоящий мужчина. Мне это нравится. Иногда вы, предприниматели, приглашаете сюда группу таких рикки, которые встанут здесь и будут завывать и кричать и мерзко себя вести и тянуть на одном дыхании до посинения. Это не пение. Это просто научный бедлам. Пение — это мелодия из сердца. И я подумал, какая жалость, какой это позор. Ведь под именем религии они ведут себя так, как будто Бога вообще нет. Кто-то недавно сказал парню, который дружит с моей дочерью. Это сказал один парень-христианин, остроумничая по поводу Адама и Евы. Сказал, Ева гуляла по саду. Сказал, дети, вы видите там дерево? Сказал, вот из-за чего прожорливость вашей прародительницы сыграла с нами злую шутку. Можете себе представить, должен быть стойким христианином, а берет обетование и Слово Божье и бросает это в свинарник. Они ведут себя так, будто им не придется предстать на суде. Но Бог подвергнет суду все тайное. Они ведут себя так, будто Бога нет. Я не хочу называть их безумными, потому что в Библии сказано... Безумный — это нехорошее слово. Иисус так сказал. «Никого не называйте безумным». Но в Псалмах 13:1 сказал безумец в сердце своем «нет Бога». Видите? Они не безумны. Я не хочу называть их безумными, но они ведут себя как таковые. Они ведут себя таким образом. Так что вы видите, где мы сегодня находимся. Будто Бога вообще нет. Я принадлежу к церкви. И в целом все полностью это... Библия, все это смех один. Наша церковь знает, куда она идет. Да, прямиком в ад. Это точно. Идут по той дороге через науку и образование, теологические семинарии и прочее, которые просто подталкивают их прямо на ту дорогу. У Святого Духа нет никакой возможности дать о чем-нибудь откровение. Семинария его уже давно отсекла. Нас должен вести Святой Дух, а не семинария, не епископы и смотрители и прочие. Святой Дух наш вождь. Каин был именно таким человеком. Он был действительно очень религиозным в поступках. Так вот, если кроме религии больше ничего не нужно, тогда Бог был несправедлив, осудив Каина, потому что он был религиозным. Он был таким же религиозным и искренним, как Авель. Запомните, он размышлял о Боге. Он поклонялся Богу. У него была церковь. Он построил жертвенник. Он принес жертву. Он молился, он поклонялся. Но он был отвержен. Неважно как, Исав тоже был отвержен. Видите? Религия, понимаете, это дело сатаны. Не погубить все полностью, а просто испортить. Вот и все. Он не собирается погубить все полностью. О, нет, не коммунисты, нет-нет. Антихрист — это не коммунизм. В Библии сказано, это обольстило бы, если возможно, и избранных. обращайте внимание не на железный занавес, а на пурпурный. Да-да. Но заметьте, Каин пришел поклониться, но в нем было ложное семя, семя змея. Его заворожило шипение змея, ибо он был семенем женщины. Он знал совершенную волю Божью, но он отказался ее исполнять. Вы знаете об этом? Сатана знает волю Божью, но наотрез отказывается ее исполнять. Обратите внимание, он видел, что Бог подтвердил послание Авеля. Теперь я хочу, чтобы вы поразмыслили. Примените немножко сейчас свой фильтр мыслящего человека. Верное послание Авеля, которое Бог подтвердил как истину. Теперь просачивается? Угу. Послание Авеля было принято, и Каин увидел это и знал, что Бог подтвердил истинность того послания. Но он просто не мог этого сделать. Его гордость удерживала его от этого. Верно. Его гордость не давала ему это сделать. Он увидел, как Бог подтвердил послание. Так что, видимо, сейчас людям очень трудно смириться перед Словом Божьим. Они просто не хотят это сделать. Перед церковным вероучением они смирятся, безусловно, но не перед Словом Божьим. Если вы хотите это найти, обратитесь, у меня тут есть места Писания. Как раз на них я здесь и ссылаюсь. Бытие 4, 6 и 7. Бог сказал Каину, сказал, «Отчего поникло лицо твое? Почему ты ходишь такой раздраженный? Ты только что услышал послание, которое тебя расстроило». Сказал, «А зачем ты все это делаешь? Отчего поникло лицо твое из-за того, что я не пришел в твою церковь? Так почему же ты это сделал? Вы применяете фильтр мыслящего человека? Видите? Или почему не «почему ты так смотришь?» Сказал, «Если ты делаешь хорошо, то возьми и сделай, как делает там твой брат. Я тебя приму и благословлю тебя. Я отвечу тебе таким же образом». Но он просто не мог так сделать, и все. Он сказал, «А если не сделаешь, то грех неверия лежит у дверей». Так вот, когда нам говорят «дни чудес прошли», а видят, что это так безупречно доказано и подтверждено, понимаете, все эти вещи, которые Бог обещал совершить в последние дни, Откровение 10 и Малахия 4, все это так безупречно доказано. В чем же дело, братья? В чем проблема, а? Если они этого не делают, неверие, что есть грех. Есть только один грех — это неверие. Это верно. Вы осуждены не за то, что вы пьете, курите, жуете табак, носите шорты, делаете, что бы вы ни делали. Нет, не за это вы осуждены, но за то, что вы не верите. Если бы верили, вы этого не делали бы. Понимаете? Верующий такого не делает. Он берет фильтр мыслящего мужчины, понимаете, видите, или фильтр мыслящей женщины, тот или другой. Все правильно, но, вы видите, грех лежит у двери. Теперь заметьте, что это сделало с Каином, и то же самое будет сегодня. Из-за этого Каин сознательно ушел к грешникам. Он сознательно остался непослушным. С каждым человеком будет то же самое. Сознательно не послушался после того, как увидел, что Бог так подтвердил истинность послания Авеля, и отказался это сделать. Тогда он поступил так же. Тогда он переступил разделяющую черту. Можно переступить эту черту. Вы это знаете, не так ли? Служители здесь и слушающие по телефону по всей стране, куда идет эта трансляция, вы это осознаете? Когда вы видите, что это по Писанию, и не хотите это исполнять, Бог не всегда будет, «О, вы пойдете дальше, будете благословлены». Так было и с каждым в Израиле. Они так и жили в пустыне, и растили детей, получали урожаи, благословения и все такое. Но они все до одного вечно отделены от Бога. Иисус так сказал, «О да, Бог будет и дальше вас благословлять, но с вами кончено». Конечно, именно так говорится в Библии. Так Он сказал. Обратите внимание, можно переступить разделительную черту. Вы верите в это? Каин это сделал. Давайте, давайте ненадолго обратимся сюда. У меня записано Евреям 10:26. Посмотрим, найду я быстро или нет. Послание к Евреям, 10 глава, и, мне кажется, 26 стих. У меня это тут записано. Одну минутку. Потерпите меня, пожалуйста, и давайте немножко прочитаем это. Хорошо, вот оно. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противника». Это «так говорит Святое Божье Слово». «Если мы произвольно не верим, увидев это и услышав это, тогда мы переступаем черту. Этому уже никогда не будет прощения. Вы переступили черту». О, вы скажете, «Бог по-прежнему меня благословляет?» О, да. Вспомните Израиль, пограничную черту. Когда Бог дал им обетование в Святой Земле, в той земле, что она была хороша, текущая молоком и медом. И когда Моисей отправил Халева и Иисуса Навина и Саглядатаев пойти и высмотреть землю и принести назад реальное доказательство, 10 из них сказали, «Мы не можем этого сделать, мы не способны. Посмотрите, как это трудно. Мы станем фанатиками, нам придется сражаться со всякими мелочами. Посмотрите, что у них». Мы не сможем это сделать. Мы не способны это сделать. Иисус Навин и Халев сказали, «Мы больше, чем способны это сделать. Бог обещал». И помните, они повернули назад. Это было в Кадес-Варни. И они повернули назад и стали скитальцами в пустыне. И они все до одного умерли и погибли, вечно погибшие. Иисус так сказал. Не переступайте ту разделительную черту, понимаете? Когда ты разумеешь делать добро и не делаешь, грех тебе. Израиль сделал то же самое. После того, как увидели подтвержденного Моисея, они потом позволили Валааму опрыскать их. То драгоценное подтвержденное семя. Пастор, ни в коем случае не говори ничего против этого слова. Посмотрите на Валаама. Он был пророком. И он видел подтвержденное семя Божье. Но под влиянием его собственной великой деноминации, в которой он жил, Маав увидел, что через ту землю проходила эта толпа скитальцев. Он опрыскал их и сказал, «Так, подождите минутку, мы же все христиане, мы все верующие. Ведь у нас и у вас общие отцы. Разве мы не дети Лота? Разве Лот не племянник Авраама? Разве мы все не одинаковые? Давайте вступать друг с другом в брак». И Израиль, как Ева в Эдемском саду, позволила сатане опрыскать ее, он опрыскал также и Израиль через лжепророка, тогда как с ними был настоящий пророк с подтвержденным словом. Но через умственное познавательное умозаключение он их опрыскал. Задумайтесь об этом сейчас. Это никогда не было прощено. Этот грех не был прощен. Семена сгнили прямо при исполнении своего долга, по дороге в обетованную землю. Они все до одного погибли и сгнили прямо в церкви, при исполнении своих обязанностей, следуя за Богом. И позволили сатане опрыскать их этими интеллектуальными ядохимикатами, образовательными, интеллектуальным представлением, говорившим, «Ведь мы же все одинаковые, мы все дети Божьи». Нет. Не все. Но он позволил тому лжеучителю опрыскать их таким интеллектуальным умозаключением, которое у него было об этом. И точно так, как сейчас делает Экуменический совет. Видите? То же самое. Ведь мы все объединимся в одну огромную организацию. Вся ваша организационная система от дьявола. В Библии это клеймо зверя. Очень скоро я выпущу книгу на эту тему, если Господь позволит. Обратите внимание, во времена Ноя, видя, что Слово готовится к отплытию. Позвольте сейчас заметить, Слово было сооружено для преображения от земли к небу. Видели это строение, но из-за своих интеллектуальных понятий смеялись в лицо пророку Ною, когда он пророчествовал о конце времени. Но что же, это сооружение было создано из Слова Божьего, осмолено внутри и снаружи молитвой и верой. Когда начался дождь, все интеллектуальные понятия религий умерли и сгнили прямо в их церквах, прямо на земле. А ковчег проплывал над всем этим. Научное опрысканное семя так сгнило во время суда. Что мы в конце концов пытаемся сделать? Мы стараемся утвердить свою церковь? Или же мы стараемся утвердить Слово Божье? Что же мы пытаемся сделать? Чем мы занимаемся? Пытаемся ли мы вернуть к этому людей? Что же пытается сделать эта великая Ева в эти последние дни, этот церковный Эдем? Мне нужно будет уже скоро заканчивать, брат, потому что прошло очень много времени. Только дайте мне еще минут 15, и я остановлюсь здесь, на этих своих местах Писания. Да, хорошо, я знаю. Ну, люди, наверное, хотят сюда прийти и все убрать, но кажется, что мне никак не закончить. Я потороплюсь, хорошо. Смотрите, сегодняшняя великая научная образованная гибридная Ева, называемая Церковью, что же она пытается сделать? Пытается ли она превознести Божье Слово, а людям позволяет поступать так, как они поступают? Они не используют фильтр мыслящего человека или Божий фильтр. Посмотрите, что они порождают. Они превозносят самих себя. Церковь своим испорченным семенем познавательной программы сделала все человечество учено несведущим в Слове Божьем. Так вот, я возьму эти высказывания. Я уже не стану слишком долго на них останавливаться, чтобы закончить. Учено несведущие. Тогда как Бог прямо здесь на земле совершает все то, что Он совершает, согласно Своему обетованному Слову, а они Его игнорируют и уходят прочь, потому что они учено-несведущие. Учено-несведущие. Я тогда улыбнулся, потому что брат Уильямс написал здесь на бумажке «Можешь говорить до вечера». Как-то так. Но я признателен за это. Это действительно приятно. Но люди умышленно грешат. Вся система сегодняшнего церковного мира из-за этого повержена в умышленный грех против Бога. Даже простое чувство приличия подтвердит вам, что это верно. Ладно. Завеса похоти ослепила ее глаза на Слово Божье, и она опять оказывается нагая. Вы знаете, Бог в Откровении 3 сказал, «Придите, купите у меня глазную мазь, чтобы открылись ваши глаза». Видите, глазная мазь — это Его Слово. Знаете, люди говорят, этот человек 40 лет проучился, чтобы получить ученые степени. Он доктор, бакалавр права, доктор богословия и все такое. Вы знаете, что об этом сказал Иисус? Он сказал, «Пусть человек отвергнет себя». Павел так сделал. Вы скажете, тут не это имеется в виду. Тогда почему же Павел так поступил? Он сказал, «Я не прихожу к вам с обольстительными словами человеческой мудрости, потому что вы бы на это возлагали свои надежды, но я прихожу к вам в силе и проявлениях Святого Духа, чтобы ваше слово было, ваша вера была утверждена на Слове Божьем, а не на проявлениях мудрости». Похоже, что люди лишились чувства приличия и благопристойности. Они не такие, какими были раньше. Раньше, когда пророк говорил «Так говорит Господь», люди трепетали. Да, точно трепетали. Люди действовали, потому что они боялись. А теперь у них пропал к этому всякий страх. Они не боятся Бога. Соломон сказал «Страх Божий — это начало мудрости». Только ее начало. А пророк может сказать «Так говорит Господь». Люди говорят «Чепуха». Видите, они безнадежны. Так и есть. Они говорят «Ведь мы же умные, мы разумные, мы такую чепуху не принимаем, мы знаем, о чем говорим». Есть также старая пословица «Глупцы лезут в подкованных сапогах туда, куда ангелы боятся ступать». Конечно. Так вот, что такое преображение? Быстренько. Как мы его получаем? Что совершает преображение? Бог совершает его духом своего слова. Он преображает. Он насаждает свое семя, низводит на него свой дух, и оно приносит плод. Его Святой Дух преображает семя слова, чтобы подтвердить его по роду. Какое вы семя, то и показывает, что именно в вас. Этого не скроешь. Какие вы внутри, показывается снаружи. Этого просто не избежать. Какое дерево есть, таким оно и будет. Понимаете, оно будет таким, как есть. Святой Дух преображает семена, то, что находится внутри них. Каким бы ни было семя, Он его преобразит. Если оно злое, оно и принесет зло. Если это лицемер, то и получится лицемер. Если это истинное Слово Божье, то это принесет истинного сына или дочь Божью через фильтр мыслящего человека. Когда всходит семя, оно проходит через него. Из него получается сын и дочь Божьи. Однажды, когда мир находился в темноте хаоса, Бог... Итак, слушайте внимательно, потому что мы будем говорить еще чуть-чуть. Смотрите. Однажды, когда мир вновь был во всевозможных религиях, омовение рук, горшков, разные одежды, головные уборы и прочее, он находился в полнейшем хаосе. Истинный Израиль Божий настолько отвратился от законов и уставов Божьих, что Иисус сказал, «Вы своими традициями делаете Слово Божье бездейственным для людей, своими традициями». И посмотрите на тех святых священников, как их называли. А Иисус сказал, «Вы от отца вашего дьявола, и его дела творите». Видите? Именно так Он сказал. Так вот, когда мир находился в таком положении, Божий Дух снова сошел на предопределенное семя. Он переселил и преобразил свое обетование из Исаии 9:6. Он, Бог, появился в человеческой плоти, чтобы спасти от того периода хаоса. Когда человек был создан по образу Божьему, вот приходит Бог, посредством того, что это предвидел пророк. Итак, запомните, слово, пророк предвидел это. Тот же самый пророк, который видел сатану в эти последние дни, понимаете, с этой образовательной программой и прочим, что у него есть, с религиозной программой. Тот же пророк, Исаия 9:6, сказано, «Младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут имя ему Советник, Князь мира, Бог крепкий, Отец вечности, и владычеству его не будет конца». И это слово является Божьим словом, и Дух сошел на то слово, и оно сформировалось в утробе девственницы. Человек, сын родился, не сотворен, а родился. Снова и снова сатана пытался его опрыскать. Он возвел его и сказал, «Если ты такой, как ты о себе говоришь, тогда соверши тут мне какое-нибудь исцеление. Покажи мне, что ты можешь это сделать. Преврати это в хлеб, и эти камни в хлеб. Посмотрим, как ты бросишься вниз, потому что в Писании говорится, что ты это сделаешь». Вы видите, как сегодня эти религиозные бесы до сих пор говорят то же самое? Если божественное исцеление существует, тут лежит брат такой-то, посмотрим, как ты его исцелишь. Тот же самый дьявол стоял около Иисуса, у креста, говоря, «Если ты Сын Божий, сойди с креста». В Слове сказано, что Он был Сыном Божьим. Дух доказал, что Он был Сыном Божьим. Исаии 9:6 исполнилось. И недавно вечером многие из вас слышали по радиопрограмме, как мы перечислили, по-моему, около 60 с чем-то мест из Писания, доказывая, что в Писании сказано, что это был он. О, сатана пытался еще и еще, чего только не делал. Однажды вечером он увидел, что он заснул, лежа на корме лодки, и он сказал, «Я сейчас уничтожу его», но он не смог. Он пытался искусить его, чтобы он поступил неправильно, но не смог этого сделать. Почему? Он был опрыскан защитной аэрозолью предопределения. Он не может быть обольщен. Нет-нет. В Слове было сказано, что он придет. Аминь. Никакой бес ему не помешает, и никакому другому Сыну Божьему, предопределенному занять свое место. Он опрыскан защитной аэрозолью. Яд сатаны, деноминационные доктора, на него вообще никак не подействуют. Он движется дальше, ничто ему не помешает, понимаете? Это не оказывало на него никакого воздействия. А я поставлю тебя епископом над всей землей, я управляю ей. Если только ты поклонишься мне, давай присоединяйся к моей группе. Я сделаю тебя правителем, я уйду в сторонку, а тебя вознесу. Он сказал, отойди от меня, сатана. Написано Богу. Слову поклоняйся и Ему одному служи. Потом однажды, я хотел бы немножко остановиться на этой великой личности, но однажды над ним снова начал двигаться Дух, потому что о нем было написано определенное слово, пришедшее от Бога через пророка. И как агнец он был веден на заклание. И на него сошел Дух и повел его, и послал его на Голгофский крест. Там он умер, и все сказанное о нем, о его смерти, исполнилось, чтобы принести свет и жизнь всему предопределенному семени Божьему, которое было на земле. Он проделал путь, как это сделать. Вот семя, а Дух приносит жизнь, преображая сынов и дочерей Божьих из мира в этом темном хаосе в сынов и дочерей Божьих. Не спотыкайтесь на этом слове предопределения. Я знаю, что вы спотыкаетесь. Но послушайте, это не мое слово. Это одно из Божьих слов. Если хотите это прочитать, прочитайте Ефесянам 1:5. Он предопределил нас к усыновлению через Иисуса Христа. Видите? Дайте-ка мне минутку, чтобы это преломить, чтобы выбить это из вашей головы. Смотрите, точно как вы были в начале в своем отце, как зародыш семени. Вы знаете об этом? Каждый из вас. Вы также были в своем пра-пра-пра-прадеде. Вы знаете об этом? Прочитайте послание евреям, в котором мы находим, что Левий заплатил десятину, когда был в чреслах Авраама за 4 поколения до него. Когда Авраам заплатил десятину Мелхиседеку, это засчиталось его праправнуку после него. А он тогда был еще в чреслах Авраама. Вот вам, пожалуйста, видите? Вы были в чреслах своего отца, но ваш отец не мог иметь с вами общения, пока вы не преобразились в тело плоти. Мой сын находился во мне. Я хотел сына, но тогда он был во мне. Понимаете? Тогда он был во мне. Но через брачный союз он преобразился в человека, подобного мне. И тогда он стал таким, как я. А вы стали такими, как ваши родители, понимаете? Потому что это было в вас с самого начала. Так вот, если мы сыны Божьи, Его атрибуты, а вы атрибут своего отца, не своей матери, а своего отца, зародыш находится в отце, понимаете? И вот ваша мать была инкубатором, носившим вас, носившим семя вашего отца, понимаете? И земля по плоти — это тоже инкубатор, носящий семя Божье. Видите, в точности. Не мир, не как велик мир, а как велик Бог, создавший его. Понимаете? Понимаете? Так вот, если вы сын и дочь Божья, тогда вы были в Боге в начале. Вы Его атрибут. Если вы там не были тогда, то вы никогда не были и никогда не будете. Потому что я не могу родить из своих чресел сына вот этого человека или вот того человека. Я могу рождать только своих собственных сыновей, и они будут иметь мое подобие. Аллилуйя! Вы понимаете? Сыны и дочери были в Боге в начале. Теперь смотрите. Вы говорите, что имеете вечную жизнь. Мы в это верим, что у нас есть вечная жизнь. А ведь есть только одна форма вечной жизни — это Бог. Единственный вечный — это Бог. Значит, если вы имеете вечную жизнь, то находящаяся в вас жизнь всегда существовала, и вы были в чреслах Бога еще даже до существования мира. И когда само Слово, сам Иисус, назван Словом, и в Святого Иоанна 1 сказано, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас». Значит, вы были в чреслах Иисуса и пошли с Ним на Голгофу. Вы умерли вместе с Ним, и вы воскресли с Ним. И сегодня мы восседаем в небесных местах в Нем, наполненные Его Духом, сыновья и дочери Божьи. Умерли с Ним, воскресли с Ним, безусловно. Вот, значит, теперь вы можете общаться с Ним. В то время вы не могли, потому что вы были в Нем всего лишь Словом, семенем. Но теперь Он вас проявил, и сейчас Он хочет, чтобы вы с Ним общались. Тогда Он сошел, стал плотью, чтобы Он мог иметь с вами совершенное общение. Видите совершенное общение? О, вот это да! Эти глубокие тайны Божьи, как чудесно! Видите, Бог не мог общаться в Духе, поэтому Бог стал человеком вместе с нами. Иисус Христос был самим Богом проявленным, ведь Он был Сыном, потому что Он был рожден, но это была всего лишь хижина, в которой Он мог жить. Бога не видел никто никогда, но Единородный от Отца явил Его. Бог построил себе дом, тело, чтобы в нем жить, сошел, чтобы вы смогли прикоснуться к нему. 1 Тимофею 3:16. «Беспрекословно великая тайна божественности, ибо Бог явился во плоти, показал себя ангелом, принят верою, вознесся в небеса». Видите? Так вот, он, вы в плоти, и он в плоти. Тогда вы можете друг с другом общаться, потому что он был Божьим атрибутом любви. Бог есть любовь, правильно? И Иисус был Божьим атрибутом любви. И когда был показан тот атрибут любви, которым был сам Бог, все принадлежащие Ему атрибуты приходят к Нему. Все, кого Отец дал Мне, придут ко Мне. Они обязательно должны быть предопределены. Если не были, то вас там не будет. Вот и все. Конечно. Теперь, как мы можем общаться, это через богатство Его Слова, где вы — часть. Вы — часть Слова, потому что Он был Словом в начале, а вы — Слово теперь. Понимаете? Я буду проповедовать сегодня вечером или в воскресенье, или когда-нибудь, когда приеду, о том, что такое Слово, понимаете? И теперь вы — часть Слова. Послушайте, есть одно, чего я не могу сделать. Я не могу похвалиться своими предками. Нет, в моем роду сборная солянка. Мой отец — ирландец. Моя мать — индианка. Наполовину индианка. Ее мать была индианкой, получала пособие. И вот все они — пьяницы. Почти все они умерли насильственной смертью. В драке, в перестрелке и так далее. Я ничем из этого не могу похвалиться, потому что родословная моих предков и моей семьи ужасная. Но, брат, я могу похвалиться только одним. Я могу похвалиться моим Господом Иисусом, который искупил меня и своей преображающей силой по предопределению насадил семя, и я увидел это. Чей я теперь сын? Да, я могу хвалиться им. И я прожил 33 года своей жизни, хвалясь им. Если Он даст мне еще 33 года, то я постараюсь еще больше им хвалиться. Понимаете? Я могу хвалиться своим предкам. Аллилуйя! Тем, кто искупил меня и посадил вот сюда семя жизни, и дал мне воззреть на это слово, послал своего духа и сказал, «Вот оно, изреки это, и так будет, сделай это». И, о, я могу им хвалиться. Как Он это сделал? Через омытие водой посредством Слова, отделяющими водами, что все объясняет. Истинные, предопределенные верующие будут оставаться со Словом, потому что они — часть этого Слова. «О, блуждающие звезды! Сколько еще вы будете блуждать? Методисты, баптисты, пресвитериане, посторонние, кем бы вы ни были, блуждающие звезды, от церкви к церкви, с места на место, и от телевизора к телевизору, от мира к миру, почему бы вам не прийти? Он жаждет иметь с вами общение. Он стремится к вам. Он хочет вас преобразить обновлением ума вашего, не в церковь или в деноминацию, но в свое слово, частью которого вы являетесь, если в вас есть это желание. Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. Понимаете? Угу. «И послал свою преображающую силу, чтобы вывести вас из этого уродства религии, в котором вы находитесь». В этот хаос уродства, в котором мы находимся, Бог послал свою преображающую силу, свое слово, доказанное, подтвержденное, чтобы вывести вас из этого религиозного уродства невежества, в котором вы ходите, нагие, слепые, несчастные, и не знаете этого. Подумайте об этом, друзья. Знаете, Бог послал свою преображающую силу, чтобы исполнить свое слово, и полностью изменил тело Сары и Авраама, преобразил пожилого мужчину и пожилую женщину, потому что Он обещал это сделать. А что Бог обещает сделать, Он это и сделает. Ничто из того, если что-то извращено, Бог ничего не может с этим сделать. Но свое слово Он сдержит, и Он пошлет своего Духа. «Я, Господь, насадил это. Я буду поливать это днем и ночью, чтобы никто не похитил это из рук моих». Так говорится в Библии. «О блуждающие звезды, имеющие желание в своем сердце! Оно у вас точно есть, иначе вы сегодня не сидели бы здесь». И вы даже не появились бы в тех церквах и залах и так далее, где вы сидите по всей стране, если бы нечто не привело вас туда. Кто-нибудь поговорил с вами? Не идите дальше. Есть омытие водой посредством слова, которое сделает вас белыми, как снег. «О, сыны Божьи, послушайте, не оставайтесь в этом уродстве, выйдите из этого». Авраам верил Богу и называл все противоречившее. Вы скажете, «А как я буду зарабатывать на жизнь? Как же я буду делать вот это? Это дело Бога. Как же я смогу? Мои товарищи оставят меня». Бог сказал, «Кто оставит своего собственного отца, мать, жену, мужа, семьи, дома, тому я дам семьи и дома, тому я дам отцов и матерей, и братьев и сестер в этом мире, и вечную жизнь в будущем мире». Друг, это обетование. Это «О, оно должно быть полито». Все, что Бог обещает, исполняется. Каждое семя Божье — это обетование. И, сестра, перестань постригать волосы, потому что это неприлично перед Богом. Перестань носить такую одежду. Для Него это мерзость. Вы, братья, мужчины, перестаньте угождать этим деноминациям в поступках и позволять своим женам делать такие вещи. Это христианам не подобает. Вернитесь к Слову. Примите то Слово. Оно будет расти. Оно обязательно будет расти. Божья преображающая сила, вырастившая его в самом начале, сейчас он как раз снова совершает свой труд, возвращая его в первоначальное состояние. Он приводит это в первоначальный вид. Енох был переселен из смерти преображающей Божьей силой. Для чего Бог это сделал? Как прообраз восхищенной церкви в будущем. Да, с Илией было то же самое. Тело Иисуса было оживлено после того, как оно было мертвым. И в могиле тело Иисуса было оживлено Словом Божьим. И из мертвой холодной фигуры было преображено воскресшего прославленного Сына Божьего. Потому что пророк, Псалом 15:10, если хотите это записать, 15:10, сказано, «Я не оставлю души его в аде и не дам святому моему увидеть тление». «О Боже!» Это слово должно исполниться. Это Божье слово. Посадите его в свое сердце, если вы хотите войти в восхищение. Если вы хотите быть истинными христианами, то насадите это слово. Как, по-моему, Иезекиилю Бог сказал, «Возьми этот свиток и съешь его, чтобы пророк и слово стали одним целым». И каждое находящееся там обетование должно проявиться, потому что это Божье оригинальное семя. Не вздумайте позволить какому-нибудь образованному теологу выкачать его из вас. Не позволяйте ему опрыскать вас этой плотской наукой и познанием, и образованием. Верьте Богу. Авраам не принял научные доводы своих дней, говорившие «Я слишком стар, чтобы иметь ребенка, я слишком долго прожил, я сделал одно, другое и третье». Но все противоречащее Божьему Слову он называл «несуществующим». И он не поколебался в обетовании Божьем из-за неверия, но был тверд, воздавая славу Богу. Он знал, что Бог способен исполнить то, что он обещал. «О, блуждающие сыновья, искалеченные вьюнками этой земли! Блуждающие сестры, которых привлекли эти мирские заведения и моды! И, сестра дорогая, можешь считать меня старым чудаком, но однажды, когда ты столкнешься с тем, с чем недавно столкнулась Флоренс Шакальян, она тоже сидела в этом помещении, в этом здании, ты знаешь. Когда ты с этим столкнешься, ты поймешь, что не я, а это слово «право». Держись подальше от этих парикмахерских, этих модных магазинов. Держись подальше от таких вещей. Говорят, почему ты не учишь их чему-то великому, как быть вот таким? Начните с азбуки, а потом перейдем к алгебре. Понимаете? Просто начните учиться для разумного служения вашего. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тело ваше в жертву живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения вашего. Просто совершайте свое разумное служение. Обо всем остальном позаботится Бог. Понимаете, простые разумные вещи, в которых вы сами можете разобраться и исполнять. Разве это не... Разве разумно женщине раздеться, выйти на улицу и вести себя таким образом, тогда как Библия это осуждает? Разве разумно мужчине втягиваться в такие догмы, какие есть сегодня, и во всю эту чепуху, во всю эту семинарскую чепуху и тому подобное, тогда как это полностью противоречит Слову Божьему? Понимаете? Уста Исаии, он был просто обыкновенным человеком с нечистыми устами. Он сказал, «Господь, я среди нечистых людей, и я с нечистыми устами. Горе мне, потому что я увидел Бога». И сошел ангел, взял огонь, святой огонь с Божьего жертвенника, и преобразил его уста из уст блуждающего человека в уста пророка, имевшего «Так говорит Господь». Божья преображающая сила. 120 рыбаков и женщин, продававших порфиру и прочих, собрались в верхней комнате и закрыли двери. Некоторые были до того неграмотными, что даже не умели поставить свою подпись. Из рыболовов Бог преобразил их в ловцов человеков. Из уличных мужчин и женщин в бессмертных святых Божьих, преображающая сила Божья. Павел, член поместной церкви, пресвитерианин, методист, баптист, пятидесятник или еще кто-то, ходил по улице с тем сильным вызывающим духом, считая, что он знает больше всех. Он вырос при Гамалииле, одном из лучших учителей в стране. Что же произошло, когда он направлялся в Дамаск схватить группу людей, веровавшую Божьему Слову? По дороге туда он был повержен наземь, и он услышал послание. И из церковного члена и церковного посетителя оно преобразило его в пророка Божьего, который записал Слово Божье в Новом Завете. Из церковного члена в святого. О, блуждающая звезда! Давайте остановимся. Блуждающий сын, блуждающее семя, ходящее с места на место в этом уродстве. Обратитесь сегодня, дети. Пожалуйста, послушайте меня как человека, старающегося стоять между живыми и мертвыми. По всей стране, куда идет эта трансляция. Если вы еще на связи, те, кто забрели в это помещение, пожалуйста, посидите еще минутку. Я знаю, что здесь в Тусоне уже поздно. Вернее, прошу прощения, в Финиксе. Сейчас без 20:12. И я продержал здесь этих людей все утро. Я оторвал вас от работы и ваших дел. Но послушай, дорогой друг, ты можешь отойти от Бога навсегда. Пожалуйста, вернись сегодня назад. Хорошо? У источника есть место. Много лет тому назад, как Писания гласят, младенец Избавитель был рожден, агнец у реки стоял, Иоанн его узнал, Христа, кто на Голгофе был казнен. Всей душой люблю его, люблю. Он всю жизнь переменил мою. Все грехи мои он снял и Святого Духа дал. Муж из Галилеи, я его люблю. Однажды мытарь там пришел молиться в храм. Он к Господу о милости взывал. Был грех его прощен, мир в сердце воцарен. Это муж из Галилеи, он сказал. Верно. Заговорил немой и стал ходить хромой. На море силу он в любви являл. Слепой был исцелен, я знаю, это он. Муж из Галилеи милость оказал. Сравните это с служением в этот день. Самарянку повстречал, все грехи ей рассказал, о том, что та имела 5 мужей. Мир душе она нашла и народ весь созвала. Муж из Галилеи здесь, к нему скорей. Женщина, он знает. Понимаете, он исследовал сегодня, что у вас в сердце. Мужчина, он видел, что у тебя в сердце. О, мытарь, давай помолимся. Всей душой люблю его, люблю. Он всю жизнь переменил мою. Все грехи мои он снял и Святого Духа дал. Муж из Галилеи. Я его люблю. Неужели не любите его в это утро так, как я? О, заблудший, блуждающий грешник! Здесь или где бы ты ни был, не примешь ли ты сегодня моего Господа? Он есть Слово, и Слово было принесено тебе. Примешь его сегодня? Подними, пожалуйста, руки, или встань на ноги, или еще как-нибудь, и помолись. Скажи, я хочу принять его прямо сейчас. Брат, я прямо сейчас желаю принять его. Встаньте, пожалуйста, на ноги, кто хочет помолиться, и скажите, хочет, чтобы за него помолились. Я грешник, я хочу... Благословит вас Бог, сэр. Кто-нибудь еще? Теперь все молитесь. Одну минуту. О, много лет тому назад он был в хаосе, вы знаете этот мир. Как Писания гласят, младенец-избавитель был рожден. Агнец у реки стоял, Иоанн его узнал, тот же самый и сегодня. Он Христос, кто на Голгофе был казнен. Неужели не возлюбите Его сегодня всем сердцем, так, чтобы выйти из этого мирского состояния, в котором вы находитесь? Женщины, мужчины, о, для чего вы просидели здесь все это время? Это говорит о том, что внутри вас нечто есть. Там нечто алчит и жаждет. Вы не высидели бы здесь эти 2 или 3 часа, вот в таком помещении. Там нечто есть. Неужели не прислушаетесь к этому сегодня? Пусть моды и наука и все мирское прямо сейчас уйдет из ваших мыслей. Брат дорогой и сестра дорогая. Церкви объединяются, великие народы крушатся, Израиль поднялся, язычников дни сочтены, знамений свершения, народов смятения. Народ, возвращайся к своим. Тот день искупления грядет. От страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни, взор ввысь искупления вблизи. Встают лжепророки, от правды далеки, что Бог стал Иисусом Христом. Вот, это правда, вы это знаете. Все мы знаем, в какой день мы живем. Но Он сказал, что в вечерний час свет явится в пути, чтобы нас опять во славу привести. В этот день мы живем прямо сейчас. Свет засветит под самый вечер, когда наступает темнота, сумерки, вечерняя звезда. Сумерки, вечерняя звезда, потом наступит тьма. Пусть не будет грусти расставания, когда на борт примут меня. Хотя потоки времени, которых не заметить, вдаль могут унести, но кормчиво лицом к лицу хочу я встретить, коль ту черту придется перейти. Брось кряхтеть, вздыхая скорбно, жизнь ничто, пройдет как сон. Если сон в душе, пройдет он. С жизнью же наоборот. Жизнь реальна, жизнь не грезы, и не смерть ее конец. То, что прах ты, в прах вернешься, сказано не о душе. Жизнь героев и великих подает и нам пример, что и мы в песках эпохи можем свой оставить след. След, увидевший который, кто-то свергнет гнет греха, чей корабль разбили волны, вновь поднимет паруса. Встань же твердо, ободрись ты, и бесстрашен будь в душе, не рабом будь, но героем, закалившим меч в борьбе. Дорогой Боже, они Твои. Я видел, как 2 мужчин встали на ноги, Отец. Я молю, Боже, чтобы Ты сейчас принял их. Они хотят быть Твоими сынами. Они пробудились от невежества жизни, которой они жили, и теперь они хотят быть освеженными, обновленными крещением Святого Духа на то семя, посаженное ныне в их сердцах. Вечный Бог, Создатель всего, кто написал Свое Слово, я верю, что Ты знал, что сегодня утром эти мужчины сделают это. Я молю, Господь, чтобы Ты поливал то Слово днем и ночью и не дал сатане похитить это из рук Твоих. Да станет это деревом, которое когда-то было в раю Божьем, когда все снова возвратится, ибо Твое Слово не может не исполниться. Снова будет там. Ибо этот мир, а в будущем мире не будет такой цивилизации. Там не будет ни автомобилей, ничего созданного наукой. В будущем мире таких вещей не будет. Но у Бога будет своя цивилизация, которую Он воздвигнет при славном правлении. Ибо в этой цивилизации болезнь, смерть, скорбь, могилы, нужда — а в том грядущем царстве нет ни смерти, ни скорби, ни болезни, ни старости. О Боже, там будет все новое в Твоей цивилизации. Боже, преобрази нас сегодня Своей силой, обновлением ума нашего, чтобы от низменности этого нынешнего мира мы обратились к Слову Божьему. И дай нам обновиться преображающей силой Божьей на семени, которое в нашем сердце, как мы верим, в творения, названные сынами и дочерями Божьими. Такова моя молитва к Тебе, Отец, за людей, во имя Иисуса. Аминь. Теперь обращаюсь к тем, которые слушают трансляцию. Где бы вы ни были, я хочу, чтобы вы там приняли Христа как своего личного Спасителя и наполнились Его Духом. Слова, сказанные сегодня утром, да опустятся они в ваше сердце. И примите там Иисуса. И наблюдайте за своей жизнью. И смотрите, как вы будете жить впоследствии. И возьмите здесь этот фильтр мыслящего человека. Когда вы видите, что делаете что-то вопреки этому слову, сразу же оставьте это, понимаете? Потому что есть такой фильтр, который не подпускает к вам смерть. Это Божье Слово. Его слова — это жизнь. И они сохранят вас от смерти. И теперь обращаюсь к людям, которые здесь в аудитории. Я продержал вас здесь очень долго. Благодарю вас за ваше присутствие. И я молю, чтобы Бог никогда не дал этому семени погибнуть. Я надеюсь, вы не думаете, что я стою здесь и говорю все это, чтобы как-то выделиться. Я говорил это из любви, зная, что только пока я смертный, каков я сейчас, у меня есть единственная возможность проповедовать людям. И я люблю Иисуса Христа. Он мой Спаситель. И запомните, если бы не Он, то я был бы там на улице. Я был бы где-то там. Все мои родители, все мои родные были грешниками. Но Бог, своей преображающей силой, я знаю, что она сделала меня совсем другим творением. И я могу ее вам порекомендовать, как надежное средство. И она сохранит в часы бедствия. Даже когда смерть будет у порога, у вас не будет страха. Ничто не может отлучить нас от любви Божьей, которая во Христе. Да благословит Бог каждого из вас и даст вам вечную жизнь. Кто из вас здесь не имеет семени Божьего, крещения Святым Духом? Поднимите просто руку, скажите: «Вспомни меня, брат Бранхам, чтобы я принял Святого Духа». Итак, примите слово в свое сердце и верьте ему. Вот, если вы можете посмотреть на себя, подойдите и посмотритесь в зеркало, и вы увидите, какие вы. Понимаете, вы сможете понять. Вы скажете: «Ну, я не поднял руку, потому что я считаю, что у меня есть». Посмотрите на себя в зеркале. Тогда вы увидите, какой дух обольщает вас. Понимаете? Обольщенное суждение. Есть путь, который кажется человеку прямым, но конец его пути к смерти. Верно? Down there for cleansing from sin I cry. Там, на кресте, где Христос страдал, где опрощенье я умолял, о, там Он меня кровью оправдал, о, хвала! Просто закройте сейчас на минуту глаза и воспойте Ему. Давайте просто поднимем руки. His precious name, glory to His name. There to my heart was a blood. О, хвала Ему, хвала Ему, о, хвала Ему! Там Он меня кровью оправдал. О, хвала Ему! Я хочу, чтобы вы, христиане, пожали руки друг другу вместе со спасенными. Там, на кресте, был я принят им, дивно спасен, от греха храним. Во мне живет он, как чудно с ним, о, хвала ему! О, хвала Ему! Хвала Ему! О, хвала Ему! О, там Он меня кровью оправдал! О, хвала Ему! Та кровь содержит в себе зародыш жизни, вы знаете. Это для тех, кто не знает Его. Oh, plunge into this «О, ныне спеши в тот поток живой! У ног Иисуса склонись душой! О, будь совершенным! Свой грех омой! О, хвала Ему! О, хвала!» Давайте теперь споем это, склонив головы. О, хвала Ему! Там Он меня кровью оправдал. О, хвала Ему! Вы любите Его? Павел сказал, «Я буду петь в Духе, я буду поклоняться в Духе». Давайте еще раз споем, очень тихо, подняв руки. Знаете, вся беда в том, что мы, пятидесятники, потеряли радость. У нас пропали эмоции. Как недавно сказал Билли Грейм, те проповедники с круглыми воротничками ездили на юг, хлопали в ладоши и топали ногами по земле, и плясали с притопами. У них было чему радоваться. Ну да, и у меня есть чему радоваться. Понимаете? Понимаете? Да. Да, у нас пропали эмоции. Теперь давайте просто поднимем руки. Ничего, если потекут слезы. Они плохого не сделают, понимаете? Это не вредит. Кто выйдет сеять со слезами, тот, несомненно, возвратится, неся драгоценные снопы. Хорошо. О, хвала Ему, хвала Ему, о, хвала Ему, там Он меня кровью оправдал, о, хвала Ему, о, хвала. О, Боже, хвала Богу! О, хвала Ему! Господь, опусти семя в сердце! Он меня кровью оправдал. О, хвала Ему!